Боя. Мне нужно полностью сосредоточиться как бы на том, что я уже понимаю, что ему необходимо.
Ну, если вот как бы инвалидности там дают больше денег, что ли, или что?
Нет, просто третья группа – это рабочая группа, и они, и ему по третьей группе требуется работать, а он никогда не изъявлял желания, и он боится.
Хорошо, вторая группа.
А вторая группа – нет, работает человек. Там уже проезд, ну там да, там есть льготы какие-то, проезд бесплатный.
А ну, действуйте, ну, попытайтесь сделать лучше группу. Попытайтесь сделать, этим займитесь. Я вижу, что ну, это для вас благоприятно.
Спасибо большое.
Моя хорошая, у меня просьба, вы меня как справочный автомат не используете. То есть, теперь правильный ответ. Мне нужно, чтобы вы меня спрашивали про развитие, про жизнь. Ну, то есть, не надо меня спрашивать, вот так делать или так делать. Понимаете, вы меня как бабку-гадалку используете. Я не бабка-гадалка, я наставник, лектор, понимаете. Я не люблю таких вопросов вообще, в принципе. То есть, если у вас так не или так делать, то я не буду отвечать на эти вопросы. Ну вот женщина с светлым волосом, да? Не надо садиться.
Добрый. Вопрос, хватит ли жизненной энергии, знаний, и я начала совершенно новое дело. То есть я больше 45 лет.
Опять
это
то
же самое? Нет, не то же самое. Тут в том плане, что не то, что получится, не получится. А насколько, ну все-таки мне 58. И я...
Дайте микрофончик другому человеку. Пожалуйста, я сейчас буду просто у вас отнимать микрофон. Если вы будете дальше продолжать, я бабкой и гадалкой не буду играть. Мужчина, ваш вопрос. Вот сзади вон. Там. Да?
Здравствуйте, Геннадий.
Садитесь.
Я попал в достаточно сложную жизненную ситуацию. У меня практически сейчас рушится все, что было.
Да, так и есть.
У меня как бы разваливается семья, она, угу. Жена ушла и забрала детей. Как бы дети там, в нервном состоянии, я не знаю, как им помочь. Я не понимаю, как мне вернуть жену. Я вроде пробую, молюсь по рекомендациям, которые вы давали. Вроде бы спокойствие сердца появляется, но...
Вы знаете, у вас настолько тяжелый период сейчас идет, что вот сейчас, просто вот сейчас реально, вы не сможете ее вернуть. А здесь еще зависит все от того, что было. И мне это сложно вот увидеть полностью. Я вижу, что она попала в определенный психоз, и она... в невменяемом состоянии приняла это решение. Но вот психоз был вызван вашим поведением или просто ее срывы это были какие-то? Мне уже трудно понять.
Скорее всего, оно вместе сложилось, потому что...
Сложилось, да?
Я сейчас понял, что и поведение мое недостойное было.
Ну, я понимаю.
Много да. чего накрутилось.
У вас тоже плохой период. У вас наложилось одно на другое, плюс это как раз это происходило, когда в стране было тяжело. В общем, все вместе. Это долбанула вас судьба, как говорится. Надо молиться, продолжать все делать, потому что сейчас вам главное выживать просто. Потому что и у нее, и у вас силы продолжают истощаться психически. То есть вы теряете себя потихоньку. Ну, потому что судьба продолжает действовать плохо. И это еще продлится месяца два где-то.
Ну, то есть шанс, в принципе, что семья восстановится.
Вот если они есть, если она не воспринимает уход, как результат очень жесткого насилия над собой. Ну, то есть...
Если воспринимает, я могу что-то с этим сделать. Потому что я как бы...
Можете, но не сейчас, потому что сейчас она находится в психическом аффекте, и она плохо, туго вообще соображает.
А я могу ей как-то помочь?
Надо сначала себе, то есть там же три круга побед над судьбой. Сначала вы сами успокаиваетесь, вы на пути. Вот если первый круг победы над судьбой, вы прошли там 25% из 100. А это только 33% победы над судьбой процент. Это только внутри вас. Потом надо, вот когда вы внутри себя победили судьбу, дальше уже вы влияете на ниточку между вами, вот на ваши отношения уже. Там не так все прям жестко печально. Я вот смотрю сейчас на ваши отношения. Обижена она, но не сломана такой, нет надлома, а скорее у нее внутри идет разруха сейчас из-за того, что она сильно истощена психически. А это уже результат неправильного образа жизни. То есть не настолько сильно именно ваша вина, а сколько она... Ну, как-то перенапряглась, что ли, я не знаю, в чем-то, или...
Я ее постоянно пытался как-то помочь, с детьми постоянно подменял, и, ну, на этой почве я очень плохо исполнял свои мужские обязанности, все-таки по деньгам вопрос постоянно бил, и оно как бы именно деньги и выбили вот этот вот конфликт.
Ну что, она сейчас больше денег имеет, ушла от вас, она с кем-то живет, что ли?
Нет, она к родителям попросила помощь, то есть она сейчас отдельно живет на квартире, то есть я их по-прежнему со своей зарплаты как-то содержу.
Ну, все нормально, когда женщина на вашей зарплате живет, значит она, ну, на вас настроена, она, ну, ей сложно вот на вашей зарплате и куда-то в другую сторону. Если она на вас рассчитывает, значит она о вас и думает.
Но она постоянно говорит, что нет, что она все, мне все сломалось и пути назад нет.
Ну, ничего, не обращать внимания.
Олег Геннадьевич, можете мне еще...
Я сейчас пока 3 месяца вообще никаких выводов по поводу того, что она там говорит, не говорит. В любом случае, надо понять один принцип, что сами слова человека, они имеют второстепенное значение. Первостепенное – ваша внутренняя воля. Если вы заботитесь, помогаете, по-доброму относитесь, то вы отрабатываете свою судьбу. А когда она будет отработана, то у ней, скорее всего, будет мало шансов не вернуться. А если и будут, то если она так сделает, то это значит, что вам лучше с ней не жить по-любому. Потому что это значит, что у нее уже совсем там с катушек все слетело. Понимаете? Ну, то есть вы выполняете свой долг, и Бог, как бы дальше уже на Бога можно полагаться, но процент ее возвращения достаточно высокий, ну там, допустим, 60% из 100, но только через 5-6 месяцев, не раньше.
Спасибо. А вы мне можете помочь с назначением, потому что я пытаюсь себя найти уже, наверное, лет 10, и меня постоянно как флюгер то туда, и я никак не...
Ваша проблема такая же, то есть у вас нет возможности жить правильно, но вы неправильно живете, вы на работе перенапрягаетесь, и из этого перенапряжения бросаете. То есть вы бросаете не потому, что вам что-то не подходит, а потому что вы устаете психически. То есть вам надо учиться правильно жить. То есть это то, что я говорю на лекциях сегодня буду говорить. Длительное движение, пост на воде, статические упражнения, свежий воздух, правильное питание, режим дня. Если правильно жить, психику свою поставить на место, то тогда чем вы занимаетесь, какая деятельность?
Ну, сейчас я ремонтирую оборудование.
Ну, наверное, отличная работа для вас.
У меня внутри просто, ну, как бы мне кажется, что у меня есть предрасположенность, там, например, лечить людей, помогать им.
Не надо, там никаких денег не будет вообще. Ноль.
Ясно. Хорошо.
Ноль денег там. Ремонтировать нормально. Ну, вы устаете просто. Устаете из-за этого. Вы бежите с работы из-за психической усталости.
Я вообще к семье бегу с работы.
Вы бежите в стресс. Вам надо учиться правильно жить. Вы сейчас в стрессе находитесь и не понимаете, что ваше движение к жене внутреннее, это движение от жены. Чем больше вы внутренне будете напрягаться от того, что ее нет рядом, тем сильнее ее не будет рядом. Понимаете? Потому что когда мы тянем кого-то на себя, идет противоположное движение, человека отталкивает.
Вот у меня сейчас появились силы, как бы, ну, только держаться на расстоянии.
Вот. Самодостаточным надо быть и одновременно возвращать. Часто люди, когда становятся самодостаточными, им уже и не надо ничего. Они думают, зачем мне тогда она нужна, если мне так хорошо.
Геннадий, еще, может, еще по здоровью дочери. Ну, приемная это дочь жены, ну, как бы, я и посуду ее принял. Просто у нее из-за нервов, она очень, как бы,
напряжена, всегда была. Напряжена
и
тоже.
Просто сейчас она обследование, то есть, энцефалограмму сделали, как бы, там, непонятная ситуация получилась. Ее вроде как в ней переопределили, сказали, сами переведут, там, эти самые, истории больных, ну, обследование, как бы, там, чтобы еще раз посмотрели на УЗИ. Я,
не надо долго все говорить, просто она напряжена психически.
То есть, ее просто расслабить, то есть...
Я могу полечить ее, чтобы снять напряжение, но расслабить, человек сам себя должен расслаблять движением. Сегодня будем об этом говорить.
Спасибо большое вам за ответы.
Ну, спасибо. Не спортлото? Вот такой же вопрос, да, по жизни. У кого по жизни? Вас? Ну, давайте, Инга.
Спасибо. Вы знаете, у меня проблемный сын. Могу ли я ему помочь? Там такая ситуация, что он пиво пьет литрами просто. На работе, на стройке работы, тяжелая работа.
Вы хотите помочь человеку,
я
да?
Я хочу помочь сыну.
Вот смотрите, первая стадия спокойствия, то есть вы молитесь, работаете над собой. Первая стадия спокойствия в сердце. Вы чувствуете, что все хорошо у него будет. У вас даже первой стадии нет никакой.
Нет. Я
да?
Думала, есть.
Нет. Вы беспокоитесь о нем. Успокоить. Ну, чуть-чуть есть спокойствие, но не полностью. Вторая стадия влияния называется. Вы продолжаете работать над собой, молиться. Когда вы общаетесь с ним, молчать. Вот, когда вы общаетесь с ним, то в это время он начинает реагировать на ваши слова. Сейчас у вас вот ниточка между вами и им вообще полностью состоит из вашего отчаяния и его напряжения, потому что вы хотите заставить силой его изменить жизнь. А он протестует, он хочет жить своей жизнью, ему не нравится, что на него давят. Вот сейчас из этого ваша ниточка стоит. А до него еще далеко вообще, то есть надо сначала в сердце успокоиться по поводу него, потом дальше очистить отношения, и тогда, когда они очистятся, вы сможете с ним разговаривать по-доброму, поймете, что вот эти причитания все, да ты неправильно живешь, да ты пьешь, там они вообще не помогают. Нужно с человеком говорить о том, что ему нравится, говорить о том, с чего его интересует в жизни, его мотивировать на какие-то хорошие вещи. А плохие вещи будут отваливаться сами по дороге. Если человек говорит с человеком о плохих вещах, его напрягает это, и он страдает.
То есть мне с собой еще много работы.
Угу. Самое главное, вы должны понять, главная проблема заключается в том, что в своем счастье вы зависите от сына. А надо быть самодостаточной. Это означает, что надо вообще менять способ существования. Есть люди в невежестве, они ну, на всех наплевали. Или в страхе живут сильным. Есть люди в страсти, они зависят от кого-то в жизни. Вот вы зависите от сына. Это страсть. А есть люди в благости, они самодостаточные. Они ни от кого не зависят. И вот такие люди могут всем помогать. Когда человек самодостаточный, он может помогать человеку, потому что он не зависит. Вот я, допустим, не завишу от своей жены, я могу ей помогать. Но помощь не означает, что я ей буду все время рассказывать, как ей жить. Я просто своим примером ей помогаю. Радую ее своим присутствием. И она через мое доброе отношение перенимает мои привычки, мои взгляды на жизнь. То есть это происходит больше подсознательно. То есть семейная жизнь не означает навязывание чего-то. Любовь означает очень такие добрые, легкие отношения. Не напряженные, а легкие отношения. То есть навязывание кому-то вообще не помогает никогда. Нужно всегда легкое отношение с человеком строить, не трогать его. У него всегда есть куча проблем. Но ты его, если не трогаешь, то все, что ты знаешь, как правильно, оно легко передается ему через твою любовь, доброту. Но если ты начинаешь его напрягать своими желаниями, то он тогда наоборот от тебя отчуждается и не хочет ничего слушать, понимать.
Он как бы не женится и ничего. Я думаю, как...
Вот вы смотрите, вот он не женится. Давайте возьмем ситуацию. Он не женится, да? Вы живете его счастьем. Вот он не женится, вы страдаете. Что вы зависимы от него. Если он не женится, а вы страдаете, значит ему еще хуже. Ему не лучше, а хуже. Вот вы страдаете, вот я смотрю на эту связь, вот вы сейчас говорите, он не женится. Вы его напрягаете тем, что он не женится. А человек, если напрягается, он еще меньше шансов, что он поженится. То есть вы не помогаете ему, а мешаете сейчас. А чтобы помогать, надо стать самодостаточной. И наоборот, желать счастья человеку, радоваться его присутствию. Ну, как бы по-доброму с ним общаться о чем-то. И тогда он наоборот будет расслабляться, улучшать свою жизнь, может быть, лекции начнет слушать. И постепенно все начнет меняться. А если вы будете о нем беспокоиться, беспокоиться означает, вытаскиваете из человека его энергию. Беспокоиться. Вот вы сейчас этим занимаетесь. И он поэтому вас боится. Вы ему звоните, он не хочет с вами разговаривать. Потому что ему тяжело. Он чувствует давление определенное. Вы же все в лекциях слышали. Вы же все знаете. Ваш вопрос, девушка, на втором ряду.
Спасибо, что дали задать вопрос. Я второй раз замужем, и уже больше 2 лет, и мы с мужем живем в разных странах. Я живу с ребенком от первого брака, сейчас в Мексике, мы уже год, раньше мы были в Китае. А он живет в Африке, он строит бизнес изо всех сил. Вот эти 2 года,
то мы туда... Вы дети земли, да? То есть вы то в Минске, то в Китае, вон то в Африке.
Да, то есть он изо всех сил старается построить себе бизнес, чтобы приехать туда. А что вот я могу делать с моей стороны?
А вы что, не можете к нему в Африку приехать?
Ну просто пока еще немножко как-то непредсказуемо. И как-то мои родственники тоже очень боятся. Они его приняли, но саму Африку еще нет. То есть хотят, чтобы он сюда больше приехал.
Если... Женщина живет отдельно от мужчины, она потихоньку его теряет. Потому что мужчине нужна женщина. Он не может один жить, ему нужна женщина. Если она живет отдельно, то вот у вас осталось 5 месяцев. Через 5 месяцев, если вы к нему не переедете, то он найдет себе другую.
Понятно. А скажите, может это... Связано, что с первыми отношениями я как бы разорвал, то есть я, может, не до конца раскаялась, хотя я стараюсь раскаяться, но не могу понять, где...
Связано именно в том плане, что вы отчуждены от второго. То есть вот это отчуждение само, это результат того, что вы бросили мужа. Это факт. Но это не значит, что этот человек, который живет сейчас в Африке, он не готов с вами жить. Это ваша проблема. То есть он вас зовет, он хочет, он ждет. Вам надо собраться и поехать в Африку.
А как же с родственниками, которые...
Родственники никогда человеку не помогают в семейной жизни. Они только портят ему все. Потому что их советы всегда только разрушают семьи. Это опыт многолетний. Родственник должен быть очень развитым человеком для того, чтобы он перешагивал через себя. Потому что ваши родственники видят свою судьбу у вас. И они видят свои ошибки. Вот, допустим, мама смотрит на вашего мужа и видит в нем своего прошлого мужа там, или еще кого-то. Потому что судьба похожая. И они делают неправильные выводы. Они думают, что вот с этим у тебя ничего не получится. С этим...
А? Они больше волнуются за ребенка, что я как бы своего ребенка, который не его ребенок, везу к нему.
Так вы по-любому же должны кому-то вести своего ребенка. Вот кому-то вы одна. Вам что теперь, одной теперь жить? Вы все равно кому-то его повезете. Он с кем-то будет жить, ваш ребенок. Вы одна же не будете жить. Вам надо замуж, вам надо второго ребенка.
Большое вам спасибо. Очень благодарна.
Что, спасибо? Какой вывод?
Надо ехать.
Отлично. Разумная. Ну, вы спросите.
Илья Геннадьевич, скажите, я вот не могу построить личную жизнь в отношениях, обещать жениться, но не...
Потому что ведете себя очень... теряете себя в отношениях с мужчинами. Чувства собственного достоинства не хватает. Унижаетесь сразу, начинаете строить отношения, сразу это от зависимости сильной. Когда женщина сильно хочет замуж, она начинает зависеть от мужчины. Зависимость уменьшает ее чувство собственного достоинства. Это лишает человека красоты сразу. Чем меньше, чем больше унижения, тем меньше красоты. Чем меньше унижения у мужчины, тем меньше он успешный. Поэтому зависимость должна быть от Бога. Вот я от Бога завишу, а человеку служу. Не завишу от человека и ему служу. То есть так не получается. Потому что если ты зависишь от человека, то ты его мучаешь. Он не хочет с тобой жить, потому что ему тяжело. Вот если я буду, допустим, сейчас... Здравствуйте, дорогие мои, я так рад вас видеть. Ну, то есть, если я завишу, допустим, от вас, ну, все, я ухожу здесь, я не могу сидеть. Понимаете, я должен быть счастливым рядом с вами, не зависеть. Тогда вы будете счастливы слушать меня, улыбаться. Правильно? А если я завишу от вас, то вы будете уходить. Так всегда это работает везде, понимаете?
А как распутаться от этих отношений?
Дальше, распутаться от этих отношений?
Ну, или распутаться, или как довести?
Ну, а что, зачем распутываться-то? Вот. Дистанцию держим, дистанцию держим.
Сейчас дистанция, сейчас условия.
Дистанцию держим и ставим срок. И говорим, что вот только замуж. Я вот такая возвышенная. Я только вот сначала замуж, потом все остальное.
Я поставила условия, поставила срок. Он сейчас мне пишет, что он струсил, там, заболялся, хочет опять отношения, хочет жениться, но дальше этого я почему-то уже не верю.
Почему не верю? Надо жениться, если он хочет.
Так он больше ничего не делает, как вы говорите.
Ну, надо спросить, когда ты будешь жениться.
Понятно. Спасибо.
Он говорит, я хочу жениться. Надо спросить, когда ты хочешь жениться. Если он ничего не отвечает, значит, надо себе поставить срок, а потом поменять сим-карту, а перед тем, как поменял, написать ему: к обеду не жди твой песик.
Спасибо большое.
Давайте мужчин иногда будем спрашивать. Ваш вопрос? Да? Спина, напряжение там. Напряжение. Что делать? Сегодня лекция об этом будет. Есть там динамическое напряжение. Динамическое напряжение. Запомнили? Динамическое напряжение. Да. Вот об этом сегодня будете узнавать, что с этим делать.
Все, понял. Благодарю.
Вот она из-за этого болит, а напряжение идет вот отсюда. Так как вы очень напряженно работаете, когда человек работает и сильно желает результата. Он умирает от желания результата, тогда начинается динамическое напряжение, оно копится в теле.
Убирать надо, да, это дело?
Надо просто понять, что труд всегда дает результат. Вопрос, когда? Если ты хочешь быстрее результата, значит, тогда ты убиваешь свою жизнь просто. Ну, то есть результат придет, вопрос времени, надо спокойно трудиться просто.
Благодарю.
А счастье искать от духовной жизни, от самореализации внутренней. Вот я сегодня... делал статические упражнения и молился о вашей стране, пытался глубже понять, что здесь происходит, в чем я прав, в чем не прав, что я пытался глубже понять.
Благодарю.
И это дало мне спокойствие определенное внутреннее. Когда человек очень глубоко работает над собой, он не боится своей судьбы. Когда человек боится, он начинает тянуть результаты на себя. Когда человек не боится судьбы, он верит, что все будет нормально, то тогда все успокаивается внутри. Нужно учиться побеждать судьбу. Вот это главная ваша проблема. Этим надо заниматься. Потому что вы сейчас уже, судьба рушит вам серьезно здоровье. Вы уже не можете нормально сидеть, понимаете, из-за этой боли. А это результат вашего напряжения внутреннего. Вы разрушаете свою жизнь уже конкретно. Неправильное отношение к жизни. Вот женщина с мужчиной рядом. Да? Вы прямо резко так, без микрофона, да? Ручку лучше поднимите.
Олег Геннадьевич, спасибо за возможность задать вопрос. Вот муж уезжает на работу в другую страну.
То вы есть... жалуетесь на него, да?
Не-не-не. Я просто как бы переживаю, ну, насколько это влияет на наши отношения. Вот я, тоже...
я должен сейчас продиагностировать, у него будет там женщина или нет?
Нет.
А что?
Не будет.
А в чем тогда вопрос?
Вопрос в том, что вот я тоже...
Это знаете такой способ влиять? Муж сидит на лекции, и жена спрашивает о нем. Для чего? Для того, чтобы ему доказать, что она ему говорила до лекции. Они поругались, допустим, и она думает, ну я сейчас спрошу Олега Геннадьевича, и он тебе то же самое скажет. А Олег Геннадьевич может ведь не сказать то же самое. Вот в чем проблема.
Так вот, смотрите. Бросать ему эту работу и...
Так он сам должен решить, почему я-то должен решать, бросать ему или нет. А вот тогда вы задаете вопрос. Вот тогда уже будет правильно. Потому что жена сидит рядом с мужем, задает о нем вопрос. Это подозрительно очень.
Да. Олег Геннадьевич, вот на протяжении... почти 10 лет работаю в одной сфере.
Ну, нормально работаете. Там просто вам тяжело сейчас, это период тяжелый. Вот вы когда начали там работать, у вас был хороший период, 2 года. Потом начался тяжелый. Было 3 года очень тяжело. Потом стало чуть полегче. А потом опять, сейчас опять навалилось чуть-чуть тяжело. Это жизнь, так она течет. Вот она то легче, то тяжелее.
Ну, дело в том, что я хочу быть дома. Я боюсь, что я за вот этот заработок, что надо здесь, просто не смогу обеспечить семью.
А какая специальность?
Водитель.
Мои дорогие друзья, попытайтесь понять такую вещь, что человек может поднять свой статус в жизни с помощью добрых дел, аскез. Вот люди часто, они думают, что чем больше я напрягаюсь, тем больше будет денег. Нужно менять качество свои внутренние. Если человек качество меняет, он поднимается, он становится более востребованным. Мои родители, они не имеют высшего образования. Это я из простой, просто рабочей семьи. Отец на заводе работал все время, мать поваром. Понимаете? Я сам развивал себя с детства. Я йогу делал с детства, совершал аскезы. Я с детства в проруби купался, совершал аскезы. Никогда не пил вино вообще в жизни. Никогда. Я не знаю, что такое опьянение вообще. Вот и так постепенно формировал свою жизнь. Но формирование жизни не означает больше работать. Это означает развиваться как личность. А вы идете вот этим путем именно, вы ищете, где мне больше работать. Это не способ самосовершенствования. Можно, допустим, работать здесь, но развиваться как личность. Потому что у вас есть способности разные, которые вы ни в себе не знаете. Понимаете, вы просто уперлись в то, что надо больше денег. Вот когда человек думает сильно о деньгах, то он теряет саму возможность, вот этот импульс к развитию. Это называется страх смерти. То есть он глубоко в человеке сидит, человек думает, что вот мне надо столько денег. И он с ума сходит по этим деньгам. И вы живете в сильном напряжении сейчас из-за того, что вы хотите чуть больше денег, чем положено по судьбе. А надо наоборот развиваться как личность. Нужно учиться молитве, учиться делать добрые дела. Понимаете? У вас много способностей, вы талантливый человек. Почему вы думаете, что вы должны всю жизнь работать водителем? Просто водить машину. Вам надо больше времени уделять самосовершенствованию. Не за баранкой сидеть по 10 часов в день, а работать над собой. И тогда, через 5 лет, через 4-5 лет, это выстрелит в то, что вы получите другую работу, более... ну, достойную вас. Причина такой жизни – это суета. Вы в напряжении, вы хотите больше денег. И это будет истощать вас все время. Жена находится в очень сильном напряжении, она в депрессии сейчас уже, она не знает. У вас дети есть, нет?
Да, да. Дочь и сейчас в положении.
А, вот в положении, да. В страхе находится она. Из-за того, что муж уезжает, она беременная. Одна, да? Страшно оставаться. Ну, съездите еще один раз. И думаете все время там, как жить дальше. Потому что то, что вы сейчас, как вы живете, это не жизнь. Нужно развиваться, менять себя. Учиться специальностям разным тоже. Потому что все время меняются сейчас специальности, развивается мир. Нужно учиться, новое что-то осваивать. Вот я, допустим, 3 года делаю такую программу, которая позволит людям самим определять, что им подходит. То есть я тестирую конституцию человека, а потом в соответствии с городом, с климатом, человеку программа выдает рецепты целые. То есть он может сам себе рецепт составить, подходит ему для здоровья или нет. Может лечебные сборы себе трав составлять. Вот. И так далее. То есть я много тружусь, каждый день вкладываю понемножку в эту программу. Никто из моих друзей, помощников не верит, что это будет работать. Но уже начала она работать потихоньку, она уже считать продукты начала. Я вижу, что все с моим видением совпадает. Придет время, она больше будет делать и больше. То есть это длительное вложение, понимаете? Это означает очень спокойный, системный подход. То есть нужно себя образовывать, нужно развиваться как личность. И со временем это дает результат в жизни, в будущем.
Понятно, да. Спасибо.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, давайте позволим Олегу Геннадьевичу начать лекцию.
А они не мешают, просто люди же собираются, вот смотрите, еще идут, а как я ее начну? Лекцию-то, если люди сейчас, они придут, а я уже начал. Я же буду систематически давать образование. Поэтому пока невозможно начать лекцию. Вот если вы так будете махать, я вас быстрее спрошу, понимаете? Вот мужчина. Шутку мою не поняли, начали махать сильнее все.
Добрый вечер. Благодарю вас за возможность спросить. У меня такая ситуация, что у нас в семье родители очень предвзято верят в то, что помимо церкви и нашей веры, большую власть имеют какие-то духи.
Это плохо, конечно.
Я не знаю, как им помочь.
Родителям сложно помочь. Они уже, чем старше человек, тем более тяжелее ему менять свое восприятие мира. Он такое уже костное сознание такое становится. С возраста.
Я со своей стороны могу как, по крайней мере, пытаться.
Надо просто, когда солнце восходит, все светлячки гаснут. В Священном Писании говорится, что Бог сравнивается с солнцем, а духи со светлячками. Вот если больше поклоняться Богу в доме, то духи не будут там существовать. Это касается и веселящих духов, то есть спиртного и курения. Я извиняюсь, это случайно. Вот. Ну, то есть, другими словами, помощь вот такая. Вы с ними вместе живете в одном доме?
Нет, не вместе.
Тогда через сердце, через ваше тоже с ними есть связь. То есть, вы сами увеличиваете связь с Богом и мысленно помогаете родителям. Есть же связь с ними?
Да.
Ну, вот надо это делать.
Понял. Благодарю.
Вот, допустим, взять сейчас ваше сердце и их... Проведем диагностику. Есть 3 круга судьбы. Первый находится внутри вас, второй между вами, третий внутри их. Внутри вас. Только часть судьбы проработана. У вас часть ощущения, что вы можете, есть ощущение, что вы можете им помочь. Но параллельно находится сильное раздражение внутреннее. У вас внутри раздражение по поводу того, что они делают. А если говорить о ниточке между вами, то она находится в состоянии безысходности. То есть вы чувствуете безнадегу полную по отношению к тому, что происходит. Это означает объем работы просто. То есть вы берете, делаете аскез определенный, молитесь. Сначала в сердце спокойствие по поводу родителей появляется. Потом дальше ниточка, когда очистится, вы с ними будете разговаривать, и они будут вас слышать. А потом их сердце дальше меняется. Любая победа над судьбой – это просто работа определенной души, которую надо знать, надо изучать. Это как эта работа проходит. И все, и трудиться. Вот, допустим, вы такую работу провели по отношению к своему телу. Вот у вас, допустим, в теле были определенные проблемы. Вы сначала сделали спокойствие, что все будет хорошо. Потом начали влиять на ситуацию с телом, и у вас появилось знание. Вот эта ниточка вторая внутри тела означает знание. На второй стадии знание, что делать, вы уже знаете, что делать со своим здоровьем. Вы там идете путь определенный. То есть где-то 60% побед над судьбой со здоровьем вы уже прошли. И у вас нет вопросов по этому поводу ко мне. Точно так же можно делать и в отношениях с родителями. Разницы нет. Схема одна и та же.
Понял вас. Благодарю вас за то, что подсказали, как неправильно двигаться.
Я всем подсказываю, я всю лекцию об этом буду говорить. Ну, знаете, интересно, что когда человек в общем слушает лекцию, ему все понятно. А если он касается именно своей судьбы, то судьба всегда пугает человека. Вот каждый человек думает, что вот в его случае это не получится. Судьба пугает человека. Но когда старший подтверждает, то человек думает, ладно, попробуем. У него появляется рыжиковое масло. Купили? Кто купил, поднимите. Меня вчера заразили. Вот, ну как обычно. Вот, я утром проснулся, у меня чуть-чуть першило, начало першить нос и горло. И когда тебя заразили, сквозняк, на сквозняк человек реагирует. Он чихает на сквозняк, когда, значит, вирус есть уже в организме. Я взял рыжиковое масло с куркумой, помазал себе нос и горло. Сразу раз, легче стало. Потом опять начало наваливаться. Я еще раз помазал. Но я в браслетах еще хожу параллельно. И второй раз помазал, все вообще. А горло просто чуть-чуть взять и просто пососать там. Оно само распределяется там и все. Все, вот я все сделал. Я носил повязки, вот какие вы носите. И у кого сейчас вот вы носите повязки, вчера было как-то чувство простуды, а сегодня получше стало. Вот видите, просто повязки так действуют сами по себе. А кому наоборот похуже стало, какая-то простуда появилась? Вы в повязках находитесь? Не снимали их совсем? Вы, девушка, простыли 2 дня назад. Где-то вас заразили. Вот, что нужно сделать сейчас? Рыжиковое масло купили? Нет. Куркуму купили? Есть. Надо с куркумой чай пить. То есть, треть ложки на стакан воды, плюс мед, лимон и пить на ночь. Хотя бы попить один раз. Легче сразу уже станет. Еще кто? Кто почувствовал хуже себя? Вы почувствовали хуже? С простудой пошло хуже? Вы переутомились вчера. Вы просто устали. У вас нет простуды. Вы переутомились, слишком сильно слушали, устали.
Ну, сильно было, да.
Потом думали сильно. Думали после лекции. Да. Заснуть не могли долго. Не выспались. Понимаете, что бы с вами ни произошло сейчас, это все коронавирус. Как говорит, эту стеклянную палочку кладу под мышку, так сразу легче становится, доктор. Вы должны трезвыми быть учиться. Простуда – это простуда, а все остальное – это все остальное. Ладно. Все собрались, я чувствую, да? Уже люди не заходят. Начинаем лекцию. Спрошу после лекции. Не капризничайте. Это нельзя говорить. Жена потом меня ругает за это. Ладно, хорошо. Итак, мы будем сегодня про судьбу говорить, как ее побеждать. Вчера же девушка одна ушла, мне сказали, она про судьбу пришла слушать, а я про коронавирус. Она расстроилась и ушла. Некоторые расстроились, что я начал про политику говорить вместо судьбы. Я извиняюсь за все, что не так сделал. Простите меня. Хватает туда, куда не надо. Итак, у нас есть три тела. Есть духовное тело, то есть я душа. Душа — это маленькая искорка, которая вот здесь, прямо в центре груди находится. Вот здесь. Когда человек уходит из жизни, она через некоторое время начинает двигаться и выходит из одного из психических центров наружу. Вместе со вторым телом. То есть есть духовное тело, оно вечное, не меняется никогда, оно как бы вечное. Есть психическое тело, оно не умирает. То есть психическое тело, оно чувствует себя одинаково, что внутри тела, что снаружи. У него есть чувство зрения, чувства принадлежат психическому телу, а не физическому. Вот, то есть есть орган зрения, это глаз, а есть чувство зрения. Чувство зрения само видит. Вот, допустим, если психическое тело вышло из грубого тела, это третье тело, это грубое тело, это то, что мы на анатомии изучаем. Психическое тело вышло из грубого тела. Оно не теряет способность видеть, слышать и чувствовать. Ну вот все пять чувств — это обоняние, вкус, осязание, зрение. Что еще забыл? Слух, да, все это есть в психическом теле, все чувства. Мы не умираем, то есть человек просто покидает физическое тело, оно умирает, и дальше в соответствии с его желаниями и поступками человек получает следующее тело. Человек имеет серьезный контакт с прошлыми жизнями, но этот контакт он не понимает. Например, ну, чаще всего человек чувствует прошлой жизни во сне, ну, в виде снов. Вот ему снится, как будто это со мной все происходит, а он потом просыпается и думает, что-то не то. У меня вроде таких событий не было. Эти события были, просто они были в прошлой или в позапрошлой жизни. Все это остается в памяти. Но так как мы, когда попадаем в этот феноменальный мир, то он сильно не похож на то, что было, и поэтому дети где-то до 3 лет, они не понимают разницы между этим миром и тем. И поэтому они вам рассказывают что-то оттуда. Могут на том языке даже вам что-то рассказать иногда. А потом они забывают уже, у них нет памяти. Очень сильно прошлое чувствуется через страх. Вот, например, у каждого человека есть какой-то страх. Это означает та ситуация, в которой он терял жизнь. Но в прошлой жизни человек же от чего-то погиб, ну, от чего-то умер. Бывает от болезни, значит, он болезни боится. Бывает от высоты, высоту боится. И у него постоянно, как есть у каждого человека, какая-то зона опасности сильная. Эта зона, она связана с прошлой жизнью. Вот тут бывает, человек, допустим, в прошлой жизни от пьянства погиб. Пьянство становится зоной опасности. То есть вот это, что люди пьют, это вызывает сильное беспокойство внутри. Ну, то есть, это вот тоже признак прошлой жизни, то есть страх. Вот у кого какой сильный страх, чего вы боитесь? Это позапрошлой жизни вы от высоты погибли?
Вода.
Кто?
Вода.
В прошлой жизни утонули. Да? Да, вот в прошлой жизни утонули. Знаете, иногда люди боятся чего? Они думают, что в будущем у меня будет вот это. Прямо боятся этого сильно. Кого такой страх? Чего вы боитесь в будущем будет? Вот видите, вот она говорит, боюсь остаться одной. Она уже оставалась одной в прошлой жизни. И вот этот страх остаться одной, она проецирует на будущее, а оно уже, это уже проехали. Понимаете, когда будущее чувствует человек, у него нет эмоций. У него может возникнуть такое торжественное, какое-то сильное чувство по поводу будущего, но эмоций ярких нет, понимаете? Яркие эмоции всегда бывают в том случае, когда ты это пережил уже. Вот вы чувствуете реально вот это вот эмоционально, как вы остаетесь одна, как вам плохо. Это из прошлой жизни чувство. В возрасте 34 лет в прошлой жизни вы остались одна, и очень плохо вам было. Вы страдали в это время. Это из прошлой жизни у вас.
А?
Очень хорошо, когда одиноко. Отлично. Чего вы хотите от меня сейчас? Вот вам хорошо, когда вы одиноко. Хотите, чтобы я вам сказал, так и будете одиноко? Ну, если вам очень хорошо одиноко, так будете одинокой, значит. Значит, с детьми что-то было в прошлом, в прошлой жизни. Я сейчас говорю вам, дорогие друзья, о том, что человек живет вечно. И вы это тоже чувствуете, просто не знаете об этом. И есть психическое тело, называется телом желаний. Вот, допустим, к чему человек стремится, он то и получает в жизни. Вот, допустим, если человек хочет забыться в жизни, он получает тело дерева. Он будет в забытье жить. Если он хочет покоя, но, допустим, он хочет комфорта, может тело кошки получить. Вот она очень комфортна везде. Ей лапу поднять, она держит. Но тело, оно от желаний зависит. Вот у тела, у кошки, согласитесь, гораздо более комфортное тело, чем у человека. Ей везде хорошо. Куда ее ни положи, она раз расслабилась, ей хорошо. Ну, то есть она получила это тело из желания комфорта. Вот, допустим, жвачные животные, они хотели кушать, видно, не доедались. И вот ну, перерывчик в человеческом рождении получает и ест. Вот, допустим, в теле корова, коровы ты ешь даже ночью. Ну, то есть надо же наесться. И пока коровой живешь, как бы наелся. Наелся, пожалуйста, опять тело человека. Потому что тело человека предназначено для самосовершенствования. Оно не предназначено для отдыха, комфорта. Допустим, хочешь секса, тело обезьяны. Обезьян по 5 раз в день нормально, половых расстройств нет. Тело человека не предназначено для этого вида счастья, оно предназначено для самосовершенствования. Итак, психическое тело называется телом желаний. По людям видно, кто был кем в прошлой жизни, но я это в секрете держу. Ну, то есть обычно люди, три где-то, ну, те, кто рождаются вот в нашей зоне, Россия, там, Белоруссия, они где-то 3 жизни в человеческом теле уже были. Некоторые, те, которые, может быть, первая жизнь в человеческом теле. Ну, как бы они еще такие, как бы, отмороженные чуть-чуть. Они как бы не совсем поняли, куда они попали. Ну, то есть, такое может быть. Человек темный, говорят, темный человек. Это значит, что вот он еще не совсем осознанный, понимаете? Вроде человеческая форма жизни, а мы все разные. Есть очень интеллектуальные, очень продвинутые, развитые люди, которые чувствуют, много чего понимают. А есть наоборот, вот еле-еле только в человеческом теле очухиваются. Понимаете, только этот, ну, разумное существование для них диковинку. В целом, нужно понять, что если говорить о разуме человека, развитии личности, то есть вообще три основные формы жизни. Их сравнивают со сном. Вот сон без сновидения – это растительная форма жизни. Растения себя не чувствуют, им веточки обрезаешь, они чуть-чуть пробуждаются и лучше растут, у них наоборот все классно. Их надо обрезать периодически, деревья, допустим. Они тогда лучше растут и дольше живут. А если поросенку лапку отрезать, уже не растет заново. То есть есть форма жизни, сон со сновидениями, это животная форма жизни. Животные, они соответствуют определенному этапу развития плода. Некоторые животные внутриутробные развития, как рыбы, допустим. А некоторые уже появившийся на свет плод. То есть животные как дети. Вот, допустим, ну, где-то до года вот все животные, это ребенок до года. Ну, там, допустим, обезьяна, домашние животные, это уже более позднее развитие ребенка. Вот они сравниваются по интеллекту, по развитию, понимаете? Ну, то есть животные как дети. Они воспринимают мир, они себя понимают, но при этом у них нет разума. То есть они не могут себя заставить что-то делать. Они живут просто на желаниях. Мы называем это инстинктом. Но это просто желание. У нас тоже есть желание. У животных есть желание, но у них нет самооценки. Они не могут себя оценить. У них совести нет. Но при этом они могут совестливо себя вести. Это зависит от оценки старших. Вот, допустим, если хозяйка говорит себе, ты что делаешь? Она сразу раз, совесть у нее включается, она чувствует что-то не то. Но она до конца не понимает, что от нее хотят. Понимаете? Ну, то есть у них есть эмоции, они когда спят, видят сны. То есть умственная деятельность, они там, ау-ау-ау, там что-то увидела. Вот, умственная деятельность у них работает хорошо у животных. Но при этом они себя не осознают глубоко. Допустим, был такой эксперимент, поставили в лесу зеркало, и в зависимости от характера животных, она так реагировала, это животное, на отражение. Вот, допустим, тигр сразу бросился, он думал, это другой тигр. Обезьянка начала заигрывать, как бы. Ну, птички просто чирикали, слушали, что в ответ будет. Вот. И так далее. Каждое животное что-то делало по отношению к своему отражению. Некоторые пугались, убегали. Вот. Они не понимают, что это я и есть. Понимаете? Они, животные этого не понимают. Потому что у них сознание еще такое полусонное. Человек, третья стадия развития, человек, разумное существование, пробуждающееся сознание. Пробуждающее сознание означает, человек себя осознает, но у него очень сильно развит инстинкт именно счастья, самосохранения для него первостепенное значение имеет. То есть он думает, надо квартиру побольше, надо больше денег, надо в Европе жить, там больше защиты. Вот. Нужно какой-то устойчивой жизни, чтобы шенгенская виза была. Иначе как жить? Ну, то есть он постоянно думает о самосохранении. Ему надо какие-то лучшие условия жизни человеку. Он об этом думает. Это называется пробуждающееся сознание. Потому что есть два вида счастья. Есть счастье самосохранения, а есть счастье служения, верности, самопожертвования. Это более развитое сознание, оно дает это счастье, оно дает свободу человеку. Вот когда человек забыл про себя, он служит другим, заботится о других, испытывает счастье от радости других. В это время он отключается от своего страха существования, и его счастье, оно имеет более свободный такой вид и радостный. И вот это счастье служения или счастье победы над собой, оно приводит человека к следующей стадии развития, которая называется пробудившееся сознание. В пробудившемся сознании человек чувствует, что он вечный. Вот когда пробуждаешь сознание, ему кажется, что он умрет, и его не будет. А когда сознание пробудившееся, то он знает, что он точно будет жить дальше, он не умрет со смертью тела. Он чувствует прошлое, у него совесть уже работает, он понимает, что так можно жить, а так нельзя, так мне будет хуже, если я буду вот так жить. Вот. А есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание – это святые люди. Бодрое сознание означает, человек точно знает свои прошлые жизни, чувствует, будущее чувствует. Он знает, как побеждать судьбу. Он может помогать другим побеждать судьбу. Он живет в монастыре, ему не нужна семья, допустим. Не нужно какие-то самосохранения, его не интересуют вообще. Ни зарабатывание денег, ни страх одиночества, ни половое желание. Ни таких желаний у него нет. Он испытывает счастье служения, счастье заботы, счастье любви к людям. И он вот этим счастьем живет. Это счастье дает ему полную внутреннюю свободу. Он ни о чем не беспокоится, он полностью счастлив, самодостаточен. Понимаете? Каждый человек находится на своей стадии развития. В целом люди, которых тянет к животному существованию, называются невежественные люди. Как работает их психика? Они не склонны что-то изучать. Они очень сильно уверены в себе. Им кажется, что они все понимают как надо. Вот они уверены, у них нет ощущения, что что-то они не понимают. Им очень трудно жить в семье таким людям, потому что они угнетают близкого человека, насилие над ним совершают. У них очень сильно проявлены животные инстинкты, им надо секса больше, больше сна, больше наслаждения. Их тянет к спиртному, тянет к вредным привычкам всяким. Люди такие склонны заниматься теневыми всякими видами деятельности, то есть бандитизм, наркомания там и так далее. У них свой язык, так как они очень сильно привязаны к половой жизни, невежественные люди, для них основа жизни – это половая жизнь, как и у животных тоже. Поэтому у них даже язык, он, ну, каждое слово сочетается с, ну, как намеки на половую жизнь, как бы в каждом слове. И так как они все время обороняются ото всех людей, поэтому у них еще намеки на агрессию. Это называется матершинная речь. Ну, то есть там есть вызов, агрессия, и есть намеки, ну, через каждое слово секс идет. Понимаете? То есть это речь невежественных людей. Люди, которые оторвались уже от сильной такой привязанности к животному существованию, то есть вот это их как бы страсти немножко утихомирились, у них расширяется чуть-чуть сознание, и их счастье уже не мое. Вот невежественные люди — это я хочу быть счастлив, остальные мне по барабану. Это люди безразличные ко всему, им все наплевать на все, кроме себя. Страстные люди — это люди, которые, они живут для своей семьи. Они, ну, понимают счастье шире, чуть-чуть пошире. Они живут для своей семьи, и они очень сильно привязаны к тому, чтобы достичь комфорта, уюта, какого-то спокойствия в жизни. То есть их счастье – это спокойствие, они хотят спокойствия. И потому что они хотят спокойствия, они себя вводят в жуткое беспокойство. Потому что этот вид счастья, спокойствия вызывает у человека постоянную борьбу за существование. Вот посмотрите, допустим, животные. Наелось чуть-чуть, полежало, легче стало, да, потом опять бегает, ищет еду. И все время беспокойство, самосохранение. Все животные находятся в жуткой суете. Посмотрите на птиц, они постоянно глаза бегают. Поэтому продолжительность жизни очень короткая. То же самое собаки, там, допустим, кошки, все время мяу-мяу. Чуть-чуть проголодалось, уже все, уже страдания. Ну, то есть человек, который находится в страсти, он примерно так же живет. Просто у него беспокойства, они более интеллектуального плана. То есть он не просто поесть беспокоится, а он хочет развития, хочет совершенства там и так далее. Но сама по себе жизнь страсти, она сознание всегда выводит в будущее. Люди в невежестве живут в прошлом. Они как бы скорбят по прошлому. Депрессия у женщин, допустим. Человек в депрессии живет, он ушел в невежество. Скорбит по прошлому. Вот все, что было в прошлом, это хорошо. Все, что в настоящем, это плохо. Вот. Вот невежественная жизнь. Говорить о невежественных людях, то невежество, человек приходит в невежественное состояние по двум причинам. Или его жизнь ломает, как в этом случае, или он просто не развит, он не понимает, где настоящее счастье. Ему нужно секс, вино, там, какое-то наслаждение, понимаете? То есть он как бы не интересуется чем-то более возвышенным. Это не поменять за 5 минут, понимаете? Развитие человека – это длительный процесс. Жизнями человек развивается, не 5 минут. То есть вы, допустим, невежественного человека хотите поменять там за 5 минут. Это невозможно. Если вы хотите им помочь, то надо долго, это время нужно, чтобы его растормозило, чтобы он понял, что он не тем в жизни занимается. То есть невежественный человек живет в прошлом, он скорбит, и у него ко всему, что он видит, вызов. Вот невежественное состояние, то есть еще контакт с судьбой. Вот судьба плохая приходит, когда человек в невежестве, судьба его как бы касается, у него происходит взрыв, он хочет все разгромить, как бы меня обудить, как из мультика. То есть он хочет все погромить, все разрушить, потому что у него такая реакция на судьбу. Страстный человек, когда с судьбой соприкасается, он цепенеет. Он начинает сильно напрягаться, сильно трудиться, пытается трудом и напряжением внутренним победить судьбу. Его психика уходит в будущее. Он ждет, когда станет легче. В результате он попадает в вот такое сильное напряжение внутреннее. Невежественный человек живет в депрессии. Пьянство – это тоже депрессия, просто есть два вида. Или человек терпит депрессию, или он не может ее терпеть. Когда не может, он просто забывается. Это наркотики, это депрессивное состояние или невежественная жизнь, когда человек пытается забыться. А страстная жизнь – это когда человек не может контролировать свое желание покоя. Вот человек хочет, чтобы все было хорошо в жизни. И это заставляет его убить свое хорошо. Допустим, приведем пример. У человека по судьбе, допустим, положено вот такой вот круг счастья. Счастье личной жизни, счастье работы, счастье здоровья, счастье друзей, счастье отпуска, счастье еды, счастье самопознания, самосовершенствования и так далее. Получается, много видов счастья положено человеку по судьбе. Он решил, что главное счастье для него – это счастье иметь много денег, и квартиру, машину там и так далее. Определенный спектр, да? Он включается в гонку за этим счастьем. В результате покушать некогда, с женой общаться некогда, в отпуск некогда, друзей некогда, на детей некогда, на здоровье некогда. То есть он схлапывается все виды счастья. И он думает, вот когда заработаю, вот тогда и будет счастье. Но это все ничего не дает, потому что когда человек заработает, у него появляются новые планы, он думает, теперь у меня новые горизонты, теперь я могу вот эти деньги вложить туда-то и еще больше заработать. То есть он заработал, еще больше напрягается, заработал, еще больше напрягается. Понимаете, это само напряжение не зависит от количества денег, оно зависит от того, что человек понимает под счастьем и как он к этому относится. Вот, допустим, взять, допустим, вот это вот чувство внутреннее, что мне спокойно. Если взять комфорт, то это чувство, оно быстро пропадает. Вот, например, у человека много денег, представим себе, да? Хорошая квартира, хорошая машина, все супер. Он посидел в этом во всем. И дальше что он думает? Надо начинать большой бизнес, покупить еще больше машину, квартиру, переехать в Америку, там, жить в более развитой стране, где уровень жизни больше, означает больше тратить денег надо на то же самое. Ну, то есть он резко осваивает все эти деньги, а потом опять в напряг. Ну, жил бы себе спокойно, как бы, на эти деньги там всю жизнь, если ты уже имеешь столько денег. Но человек не может успокоиться, потому что сам принцип существования не означает желание покоя. Он все время хочет больше, потому что если есть какая-то машина, ты в ней поездил, уже хочет что-то другое, если есть возможность. Девушка, допустим, если есть девушка, а ты в страсти находишься, тебя везет, ну зачем мне с ней жить, я найду себе получше. Вот человек, да, заметили, если человек сильно богатеет, зарабатывает, он сразу же бросает семью. Для того, чтобы себе получить что-то покруче. Это называется жизнь в страсти. То есть человек всегда живет в мечте. Он хочет чего-то лучше в жизни. И это означает, что он живет в будущем. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. А пока несчастен. Мне надо просто работать много, чтобы быть счастливым. Закончил, вот найду себе хорошую работу, буду счастливым. Пока несчастье. Нашел хорошую, ну, самый лучший вариант, да, рассматриваем. Нашел себе хорошую работу. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Хорошую работу сразу, ипотека. Надо, значит, квартиру сразу брать. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Вот подниму детей, тогда буду счастливым. Вот подниму внуков, раз и умер. Жизнь вся в будущем. А когда жизнь в будущем, это напрягается психика, напрягается тело, портится здоровье. Напряженный человек не может долго строить с напряженным человеком отношения. Люди устают друг от друга, поэтому жизнь в страсти означает гарантированный развод. Теперь, что такое жизнь в благости? Человек понимает, что проблема не в том, что ему денег не хватает. Вы поймите меня, дорогие мои друзья, я вас ни к чему не уговариваю. Я же ученый, я общался с очень богатыми людьми, видел их жизнь. У меня есть примеры. Очень богатых людей, которым денег хватит на 10 жизней. Не только на одну. Они все равно в жутком напряжении живут. Принцип не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы понять, что такое счастье. Сначала надо разобраться. Итак, если человек решил разобраться, что такое счастье, он начинает думать, вот я все время рвусь вот к тому-то, к тому-то, а... Ну, надо ли вот об этом так много думать вообще? Надо ли вот туда вот все сознание свое пихать, или, может быть, есть какое-то другое счастье? Вот, например, счастье служения или любви к людям. Вот я, допустим, мне сказать жене, я очень рад, что ты у меня есть. Это много денег надо, нет? Бесплатно. Или на улице идешь, допустим, поздоровался с человеком. Здравствуйте. Здравствуйте. Много надо денег? Нет. Вообще все бесплатно. То есть, понимаете, вот настоящее счастье, верность, допустим, много денег надо, чтобы быть верным и испытывать счастье от верности. Бесплатно. Вот смотрите, счастье в благости или счастье самопознания, самосовершенствования и счастье отношений, любви, верности, доброты, благодарности, оно бесплатное. Но люди его не ценят, они не понимают, что в этом есть какой-то большой смысл. Вот, например, человек мечтает, человек в страсти мечтает о любви. Вот ему кажется, что если я найду себе такого человека, который мне очень сильно по сердцу понравится, и мне так с ним хорошо будет, вот это и есть настоящее счастье. А если ты такого себе человека найдешь, то ты все... Понимаете, это правда такое бывает, что человек сильно влюбляется. Вот человек сильно влюбляется. Вот оно настоящее счастье. Сильно влюбился, допустим, в кого-то. Вот сильно, прям любовь такая сильная, яркая. А что с тем человеком происходит в это время? Влюбиться означает чувствовать счастье от него и желать, чувствовать и желать. А что с этим человеком происходит? Ну то же самое, да, так же испытывает такое же счастье в это время. Это мы так думаем. А на самом деле он чувствует, что его, из него кровь сосут. Ну то есть из него выжимают силы. Вот поднимите руку, кто в вас сильно влюбился, и вы не выдержали. Видите, вот люди есть. А кто сильно из вас сильно влюбился в другого человека, и он не выдержал, ушел от вас? Есть такие люди. А кто сильно влюбился в человека, и вы с ним остались вместе? Вот сейчас с этими поговорим. Микрофончик. Есть микрофончик или нет? Организаторы куда, спать ушли, что ли? Она не организатор, она благости просто. Она делает добрые дела. Вот девушке дайте микрофон, да. Вот вы в своего мужа влюбились, да? Так, сейчас будем изучать. Я же не против любви, правда? Я изучаю все. Итак, вы влюбились в своего мужа. Он вас влюбился сильно, а вы в него?
Да.
Да. Вы не мучили друг друга любовью?
Мучили.
И как вы его смогли...
Мучили, но недолго.
А, значит, как-то подостыли, да, чуть-чуть?
Ну, как-то у нас так сложилось, что через неделю мне мой муж сделал предложение, я согласилась.
И до сколько вы живете вместе?
16-17
лет. О, супер, отлично. И... Хорошо. Ну, дальше что произошло?
Ну... Было мучение любовью сильное, потому что...
Страдали.
Такое было сильное, да, я чувствовала.
Давление,
меня,
давление.
Меня хотят полностью. Вот. Но так как это было взаимно, я как бы растворялась с удовольствием. Вот я почувствовала, что он мой дом. И я дома, и мне было достаточно. Все, через неделю было предложение, через месяца-полтора мы поженились. И... Еще через месяц я забеременела, и с этого момента закончились наши сильные страсти. Пошла тихая, хорошая семейная жизнь, по нарастающей,
прекрасная. Ваши ощущения?
Да так и есть. Вот. Мы, то есть, это моя любимая женщина, это мой единомышленник. Мой соратник в пути духа. Вот. Мне интересно.
Видите, они о чем говорят? Они благости уже. Они говорят о самосовершенствовании. Это совсем другое. Понимаете? Они говорят о смысле жизни. Ну ладно, спасибо вам большое. Все классно. Я рад за вас. Теперь расскажу вам одну историю. А это вам на будущее кое-что. Урок. На будущий урок. Одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, что-то не могу выйти замуж. Я говорю: ну да ладно, вы такая красивая. Ну я знаю уже причину, просто я с ней начал шутить. Говорю: такая красивая, что нет мужиков вокруг? Она говорит: есть, но все не те. Я говорю: а вы того не найдете никогда. Она говорит: почему? А я говорю: а потому что вы с ним жили в прошлой жизни. Он такой был классный, он вам так понравился, что вы теперь в этой не можете никого себе встретить. Что им делать? А?
Что делать?
Я сейчас вам расскажу, что делать. Один мужчина подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я вот живу, как вы говорите. Молюсь. Делаю добрые дела, и всю жизнь, и так же жила, мои двое детей жили так же. Это вас не касается вообще. Ни к себе не принимайте, я сейчас просто говорю про этого мужчину. И моя жена так же жила. Потом наступило время, когда сначала один ребенок ушел из жизни, потом второй ребенок ушел из жизни, потом моя жена ушла из жизни. И я хочу узнать у вас, правильно ли я понимаю, что будет дальше. Я, так как это понимание очень революционное и сложное, поэтому я хотел бы услышать от вас, и если вы подтвердите, то это значит, я буду очень рад. Ну, мне надо от вас услышать, но я не буду вам говорить, что и как я понимаю. Я говорю, я могу сказать, что они вас ждут втроем в раю, и когда вы уйдете из жизни, вы тоже попадете к ним и будете опять вместе. И он сказал, я так и знал. Он пошел. Ну, то есть, видите, у него был вариант или страдать, или просто жить счастливо, понимая, ну, замысел Творца. Ну, то есть, я не говорю о том, что в этом мире нет счастья. Оно бывает. Но даже когда оно бывает, это очень опасно. Потому что человек, когда близкого человека ставит выше Бога, то он в следующей жизни остается один. Он не может найти, он ищет этого человека, а уже не положено. Понимаете? Поэтому, мои дорогие друзья, не стремитесь к сильной любви. Понимаете, это бывает. Я много раз встречал очень развитых и возвышенных людей. В этом мире существует настоящая любовь, но не то, что вы думаете. Настоящая любовь означает сначала принять характер человека, потом начать уважать его, а потом стать верным. И вот эти три стадии – это все аскеза. Понимаете? А если люди эту аскезу совершили в прошлой жизни, то они могут в этой жизни насладиться плодами той аскезы и опять быть вместе. Понимаете? Аскезы все время, видите? Но вы не знаете про свою прошлую жизнь. Все нормально. Вы в прошлое совершали эти аскезы и уже пришли к тому знаменателю, который сейчас имеете. Все не просто так. Итак, мои дорогие друзья, большинство людей не получат такого варианта себе. Почему? Потому что для этого нужно кое-что в себе победить. Вот, допустим, если ты хочешь счастья, сильной любви, то, скорее всего, произойдет не так, как у этих двух счастливых людей, а ты перепутаешь любовь с желанием. Любовь – это аскеза и самоотдача. Человек уже должен быть в благости, прежде чем встретить своего близкого человека, чтобы с ним счастливо жить. Потому что любовь должна стать желанием отдавать себя, а не желанием брать. Когда любовь – желание брать, или любовь – мечта, или любовь – наслаждение, это всегда та сила, которая вытягивает все соки из другого человека. Понимаете? То есть ты начинаешь ревновать его, ты начинаешь бредить им, ты не даешь ему жить. Ну, то есть ты постоянно хочешь его рядом с собой. Ну, то есть ты не можешь от него оторваться. И в результате человек теряет себя, и он попадает в жуткий стресс. Ну, то есть всегда, когда человек находится в страсти, то, получив счастье, он как будто проклинает себя. Вот, допустим, человек в страсти получает очень крутую работу. В результате у него дуреет голова. Понимаете, он начинает очень много денег вкладывать, огромные ипотеки брать. Потом, не дай бог, у него работа эта потеряется, и он вообще без штанов останется. Вот. Когда он находит себе счастье любви, свою мечту, опять дуреет голова. И это разрушает отношения с этим человеком на 90%. Ведь они тоже сказали, что им сначала было очень тяжело, они мучили друг друга. Потом, понимаете, когда люди разворачиваются в одном направлении, не смотрят друг на друга и наслаждаются друг другом, а смогли как-то пойти в одну сторону, а это означает благость, то есть в одну сторону означает Богу, тогда нет проблем. Ведь на высших планетах все счастливо живут в семейной жизни. Там не разрушаются семьи, но они там все к Богу идут, они как лебеди живут, они как вороны. Лебеди в одном направлении плывут, они смотрят друг на друга и наслаждаются. Итак, существует три способа существовать. Один способ жизни вежества — безнадега. Там нет выхода, там просто, как веды говорят, колодец, поросший травой. Вот в Индии там рыли колодцы, и когда вот, колодец не ухаживают, там же джунгли, и быстро все зарастает. И, допустим, колодцы бывают там по 1,5-2 метра шириной. И человек, допустим, путник идет по какому-нибудь селению старому, заброшенному, и наступает на траву, а там колодец. И он туда... И его даже не заметят только те, кто рядом шел. Потому что он уходит сразу в глубину 15 метров, и трава, толстый слой с травы закрывает звук. Его даже не слышно, его и не видно, и не слышно, как будто без вести пропал. Понимаете, вот это сравнивать с этим, с темным коротцем, поросшим травой. Вот это вот состояние, в котором находится человек, который живет в невежестве. Понимаете, он безнадега полная, то есть он воет как белугой в жизни. И такое же состояние человек получает, когда он попадает в стресс от лишения своего счастья. Это касается уже людей в страсти. Все люди в страсти, они всегда попадают в этот стресс, потому что их жизнь — это мечта. Они живут ради какой-то мечты, и когда мечта сбывается, то они тогда, ну, слепнут и теряют себя. И в этот момент человек потом дальше попадает в этот жуткий стресс. Например, ребенок родился, человек в страсти начинает ребенка считать целью своей жизни. В результате он его балует, с него глаз не сводит, ребенок начинает наглеть и потом такую веселую жизнь устраивает, что мама дорогая. Или, допустим, целью жизни является человек, ты полюбил какого-то человека, или нашел в себе крутую работу, цель твоей жизни осуществилась, у тебя крутая статус, работа крутая, и, ну, тебя сразу это расклевает, психика сразу, человек начинает вести себя неадекватно, его оттуда вышвыривают. И он потом в стрессе живет, в напряжении. Вера в себя – это удел. Вера – это самая основа жизни человека. И стресс всегда бывает от веры, от неправильной. Вот вера в себя – это жизнь в невежестве. Люди в невежестве верят в себя, в свои силы. Люди в страсти верят в мечту или в удачу, или в завтрашний день. Понимаете? Стресс наступает, когда они достигают птицы счастья своей, вот этой удачи. И потом она улетает у них из рук. Потому что вера в мечту – это искусственное счастье. И люди потом живут долго в стрессе, потому что они теряют то, что они сильно хотели. Второй раз же ты это не получаешь, и поэтому ты просто плачешь дальше всю жизнь, страдаешь, мучаешься. Ну, то есть жизнь в страсти, она человека очень сильно напрягает, даже не в тот момент, когда он ищет счастье, стремится к счастью, а когда он его находит. Вот, допустим, у тебя жена, там двое детей, и ты в этот момент встречаешь девушку своей мечты, вот то, что ты мечтал. Она тебе дает счастье очень много. И ты бросаешь жену, ослепленных детей. Ты что-то приобрел? И так как дуреешь по этой девушке, она с тобой жить сможет? Нет. Она тебя тоже бросает. В результате потерял жену, двоих детей и девушку своей мечты. Вообще остался один. И потом дальше наступает жестяк полный. Для того, чтобы быть с тобой, надо поменяться. Как один мужчина подошел ко мне и говорит, от меня жена ушла, я страдаю, я не могу без нее жить. Когда мы будем вместе? Я говорю, никогда. Вот почему? Потому что ты находишься в состоянии стресса. Если ты веришь не в Бога, люди в страсти верят в людей и в удачу. Это одно и то же. Одна и та же вера. Вера в деньги, в людей, в удачу. Это одна вера. И если человек верит не в Бога, то он слепнет, когда к нему приходит то, чего он хочет. И это он обязательно теряет, потому что только Бог дает человеку устойчивость в жизни. Вера в Бога, человек достигает Бога, он становится святым. Когда человек достигает любви своей, то он дуреет. Он не получает от нее знания, победы над судьбой и все. Он получает слепость просто, понимаете? Мы с вами говорим сейчас о разных состояниях человека. Потому что, не зная эти состояния, человек не будет понимать, что ему дальше делать. Все зависит от веры. Вера в себя означает полное невежество, жизнь во тьме. Человек ничего слушать не хочет, ни с кем знаться не хочет. Он все время протестует, всех ненавидит, всех ругает, злится на всех. Означает вера в себя. Вера – основа жизни человека. Вера в удачу, в успех, в счастье, в будущее означает жизнь в напряжении постоянно. Первая стадия «все будет хорошо» называется. Вторая стадия «усталость», потому что я пашу как ишак, жду, когда все будет хорошо. Третья стадия «надлом». Четвертая стадия «кризис», все уже как бы. А дальше пятая стадия «или невежество, или благость». То есть человек в страсти, он выбирает, или он спивается потом и теряет свою жизнь, наркотики, пьянство, сломанный человек. Или он начинает работать над собой, возвышается, понимает, что вот это счастье мечты, или все будет хорошо, сейчас буду пахать кишак, а в будущем все будет хорошо. А в будущем у тебя будет напряжение, надлом, кризис там и так далее. Понимаете? Хорошо не будет, потому что ты живешь в будущем. Ну, все будет, все хорошо, это и есть жизнь страсти. Я же об этом говорю. Значит, не сильно сломлен еще. Значит, ты будешь дальше опять идти вперед. Вот она, вера в страсти, смотрите, вот как она действует. Сейчас мы послушаем песенку.
Счастливого дня.
Смотрите, он сам не верит, что он сам чувствует, потому что много жизни это уже длится. Он сам знает, что счастье это все бесполезно. Но все равно в это верит. Будет завтрашний. Уже понятно, что будет дальше. И все равно туда лезешь. Потому что так действует вера. И ладно, как бы, ну, самое ужасное для людей страсти, если они получили свою мечту. Они любят приметы очень сильно, эти люди. Представьте, допустим, человек, им нравится синий цвет. Вот он, допустим, чувствует, что небо такое синее-синее. И смотрит иней на проводах, синий-синий. Звезда такая синяя небо. И поезд, к которому она подошла, он синего цвета. И она куда едет? К своему любимому. Это самый жестяк. Это все вот так начинается, а заканчивается, как я вам потом другую песенку включу. Так все начинается. Запомнили? А? Почему я не пою? Да уже старею. Раньше пел, да. Ну, хорошо, я спою. Чуть попозже. Давайте теперь посмотрим дальше, что будет. А дальше человек не может уже отвлечься от этого состояния. Он находится в длительном стрессе, разлуки, потому что у него вера неправильная. Он верит в наслаждение, а не в служение. И у него часть счастья служения нет в сердце, и он постоянно ждет, когда же придет это наслаждение, которое он испытал в своей жизни. Он думает об этом годы.
Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви?
Долгого пути, годы. Заставила твоя жадность, ты хотел наслаждаться любовью, ты не хотел ей служить. Потому что наслаждаться любовью или наслаждаться жизнью, или покой, комфорт, уют, счастье, это и есть жизнь в страсти. Люди постоянно живут в будущем. Они сначала счастливы, как им кажется.
Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшепнем, мерси Баку.
Потом те же самые мушкетеры, 20 лет спустя. Это уже следующая стадия. Первое — наслаждение, да, жизнью. Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о-о. Притормози, притормози и отвези меня туда. О-о-о-о. Где будут рады мне всегда. Понятно? Усталость уже. Следующая стадия жизни. Человек прогнался, гнался за этим напряжением. И все, силы кончились. А дальше что делать, как жить? Что ты получил? Ничего. Квартира разве может дать человеку счастье? Счастье находится в отношении. Счастье находится в верности, в чистоте. Вот, вот как они сказали, у меня такое же чувство по отношению к своей жене. Чистая, светлая память о человеке. Почему? Потому что вот точно такая же жизнь. Жизнь для Бога, жизнь вперед. Друг на друга не смотрим, служим все время, заботимся. Есть много недостатков у меня, у жены, но все принимаем, терпим, прощаем. Это означает, что ты уже не так сильно привязан к себе. Человек привязан к себе, мечтает постоянно. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, но в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. И так далее. Понимаете, это мечта все. Означает, ты будешь одна. Почему подруги замужем давно? Потому что ты живешь в мечте, в будущем, не в настоящем. Это само по себе уже стресс. И люди благости — это те люди, которые понимают, что счастье — это счастье труда над собой. Счастье — это когда в сердце радость, когда ты прощаешь человеку, принимаешь, ты победил себя, ты можешь по-доброму к нему относиться, несмотря на недостатки. Ты можешь жить в тех условиях, которые тебе судьба предоставила, спокойно и хорошо. Ты привык к этим условиям. У тебя нет проблем. Это называется жизнь благости. И вот когда человек начинает жизнь благости, тогда появляется возможность, дорогие мои друзья, побеждать судьбу. А что такое судьба? Вот душа находится вот здесь, вокруг нее находится такой шарик. В этом шарике находится психическая энергия, энергия счастья. Вот даже для того, чтобы заснуть, нужна немножко счастья. И все, и заснул. Счастья нет, ты не заснешь. Вот там вот энергия, необходимая для жизни, эта энергия снабжает все наши клетки, там все. Вот энергия счастья снабжает все органы, снабжает наши отношения, потому что из этого шарика идут ниточки еще. Они связывают нас друг с другом. У каждого человека есть ниточки, связывающие его с близкими людьми. Вот, допустим, у вас девушка, вот, которая мне кивает на первом ряду. Да, у вас сильная ниточка с отцом. Да, такая теплая, хорошая, сильная ниточка с отцом. С матерью потяжелее ниточка. Вот. И есть брат, да? С братом ниточка такая хорошая, теплая, но там уже тяжелая судьба идет, уже так не очень. Видите, все ниточки видно. Они есть у человека, все видно. Вот все эти ниточки все существуют. И так как в прошлой жизни вы достигли чего-то в жизни, поэтому у вас есть еще одна ниточка, которая называется цель жизни. Вы вот стремитесь, у вас есть сильное устремление. Вы чувствуете, что надо вот достичь чего-то в жизни. Вот, понимаете, так у каждого человека. Вот есть вот эти ниточки, есть шарик внутри, вот, который наполнен энергией счастья, там душа внутри. Когда вот этот шарик, его оболочка, это наши прошлые желания и поступки. Когда из этой оболочки выходит тяжелая судьба, то вот это озеро счастья, оно затуманивается. И человек начинает видеть все в другом свете. Меняется восприятие мира. Если тяжелая судьба наваливается на всю страну, то у многих людей сразу затуманивается восприятие. Они начинают видеть все в таком тяжелом свете, все становится плохо, печально. Понимаете? И так далее. Так действует судьба. Если говорить о судьбе технически, то у нее есть три энергии. Вообще у души есть три энергии. Есть энергия или три желания, главные в жизни. Есть желание вечности, все хотят вечно жить, никто не хочет умирать. Второе желание, есть желание счастья, все хотят счастья. И третье желание, это желание получить вечность и счастье. Это называется желание знания. Три желания, желание вечности, желание счастья, желание знания. Когда все эти три желания, они должны жить полноценной жизнью у нас в сердце. Когда, допустим, судьба какое-то желание перекрывает из этих трех, допустим, желание вечности перекрывается, то у человека возникает определенный тип беспокойства, напряжения внутри. Вот, допустим, что мешает желанию вечности? Мешает нехватка денег, нехватка пищи. Мешает обстановка в стране. Человек беспокоится, он уже не может, он не чувствует вечности. Он чувствует, что все временно. Ну что, пища кончается, как я дальше буду жить? Деньги кончаются, как я буду жить? Страна, непонятно, что, как я буду дальше жить. И у человека возникает тревога определенная. Ну, то есть желание вечности, возникает определенная тревога. Эта тревога называется... не могу терпеть. Чуть попозже об этом. Итак, второе желание. Это желание счастья. Вот чуть-чуть судьба прикрывает желание счастья. И у человека что возникает внутри? Чувство, что ему тяжело, плохо. Чего-то в жизни не хватает. Он начинает метаться, как бы что-то хотеть. Иногда он разочаровывается вообще в этой жизни. Ничего, у него все мутнеет, нет счастья вообще. Он или пробивает эту вот заслонку, или вообще не пробивает, а просто тупо как бы смотрит и дуреет. Что, как же тогда жить вот этого без желания счастья? Понимаете, вот лучше, конечно, пытаться что-то найти, да? Итак, смотрите, желание вечности, желание счастья и желание знания. Вот когда у человека желания знания нет, у него желание знания так раз перекрыло, то есть ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь, что делать, вообще у тебя такое состояние непонятное. Так? Теперь возвращаемся назад. Вот если, допустим, у человека счастье появилось, но у него нет стремления к благостной жизни, к аскезам. Ну, то есть он не понимает, что жить надо в аскезах. Ему хочется, наоборот, в расслаблении жить. Вот, допустим, счастье появилось, он валяется в постели, кушает много, спит много, наслаждается. Что с ним происходит? Начинаются болезни, начинается преждевременное старение, рушатся гормональные функции, рушится психика от того, что человек хочет балдеть и ничего не делать. Правда? Ну, то есть просто вот расслабиться невозможно, будет хуже. Теперь дальше, это счастье, да? Навалилось счастье, хуже стало. Навалилась вечность, допустим, энергия вечности навалилась. Ну, то есть, деньги есть, работа есть, все как бы есть. У тебя вот это есть? Есть. И это, и мне это есть. Ну, то есть, вечность навалилась. Что дальше с человеком? Он тупеет. У него пропадает импульс к развитию. Ему ничего не надо, как бы у него все есть. Нас и здесь неплохо кормят. Не были мы ни на каком Таити. Помните кот в мультике такой? Маленькие ножки, толстый. Вот, и лежит все время. Импульс к действию нет, потому что вечность рядом с тобой живет. Ничего не надо. И знание, когда ты все знаешь. Вот все знаешь. Тебе ничего не надо. Это означает полная тупость. Человек говорит, пойдем на лекцию. Да я и так все знаю. Все, тупел. Видите, вот когда человек не имеет стремления в этих трех энергиях, это еще хуже. Вот они, допустим, его наполнили полностью, у него пропадает смысл жизни, он не хочет жить. Поэтому это не вариант относиться к этим энергиям именно так. Ну, то есть нужно всегда стремиться к чему-то. Теперь давайте про устремление посмотрим. Вот, допустим, если я чего-то хочу в жизни и очень сильно напрягаюсь ради этого, ну, прилагаю какие-то чрезмерные усилия, то что со мной происходит? Я болеть начинаю. А почему я напрягаюсь сильно? Потому что я жду вечности. Я жду еще одну комнату. Поэтому пашу, я жду вечности. Когда я выплачу ипотеку, вот тогда будет вечность. Это напряжение дает, так? Если я хочу счастья, то получается другое напряжение. Человек живет в беспокойстве, он как бы хочет счастья, он обижается, злится там и так далее. Понимаете, у него другое состояние возникает. Есть три состояния, разрушающие здоровье человека. Когда человек сильно хочет вечности, больше, чем положено, то у него начинается напряжение. Напряжение приводит к больному позвоночнику, к суставам, нарушение сна. Постепенно это приводит к психическим болезням. Шизофрения – это болезнь напряжения. ДЦП, аутизм – это результат напряжения родителей. Вот родители, допустим, живут в желании вечности, они выплачивают ипотеку. В это время женщина забеременела. Они все время ждут, когда у них лучше жизнь будет. Вот в этом сильном, жутком ожидании. Ребенок, матка напряжена. Ребенок в напряжении находится, потому что мать в напряжении. Он рождается, и у него вот такое скованное состояние. Аутизм и ДЦП – это всегда напряжение. Если напряжение идет в психику, в психическое тело, то это аутизм. А если напряжение в физическое тело, то это ДЦП. Понятно, да? Ну, то есть жизнь вот в этом ожидании счастья разрушает не только тебя, а также твоих детей будущих. Понимаете, и ваша жизнь совместная от этого напряжения, она во что превращается? Она превращается в то, что вы не можете даже с друг другом поговорить, потому что вы истощены. Вы с работы приводите, вы не можете пообщаться, потому что у вас нет сил. Муж идет к телевизору, он так снимает напряжение, мужчина снимает напряжение через действие, потому что мужское рождение предназначено для победы. Поэтому нужны победы, ему нужно там что-то все там. И он вот смотрит это все. Ему надо расслабиться, потому что надо, чтобы была победа. Понимаете, он смотрит, расслабляется, ложится спать. До этого он сильно наедается на ночь, потому что тоже снимается напряжение. Женщина живет не для победы, а для любви. Поэтому она с работы приходит и... Это крайне вообще. Отлично. А что? Вот. Ищет любовь. Наполняется общением женщина. Мужчина... Она говорит, ты чего, сколько можно смотреть, уже час ночи, иди спать, все. Если он не может уже телевизором расслабиться, то ему надо уже, иначе он просто погибнет, у него будет инсульт, инфаркт, потому что напряжение до определенной степени человек может терпеть. А дальше ему надо уже курить. Есть два вида напряжения, есть напряжение нехватка счастья, а есть нехватка работоспособности. Когда человека не хватает работоспособности, он курит и пьет кофе. А когда не хватает счастья, он выпивает. Эти все нехватки возникают от напряжения. Напряжение означает, что ты хочешь того, чего не положено. Ну, то есть ты не можешь жить настоящим, принять судьбу. Людям легче упахиваться, куда-то стремиться, чем просто принять то, что есть. А что есть? А есть очень много. Есть природа красивая, которую вы не видите. Красивая, прям в городе внутри. Вот я завтра побегу прям 17 километров на вашей природе, буду счастье испытывать. Вот. Есть люди добрые у вас, вот смотри, добрые люди вокруг. Вы их не видите, вы напряжете, чего-то хотите другого. Есть Бог, тоже очень классно, он много счастья дает, тоже не видите. Это означает, что вы зашорены на чем-то вот том, что в общем-то счастья не дает. Это страх самосохранения заставляет так жить. Итак, как побеждать напряжение? Вот напряжение – это определенная энергия, которая копится в человеке. И определенный вид аскезы убирает напряжение. Есть два типа напряжения. Есть статическое напряжение, когда человек сидит возле компьютера и сильно думает о программах там каких-то, он работает за компьютером, то у него копится статическое напряжение. А когда человек принимает решение, что-то ему надо сделать, он как бы он сильно в работе там, квартиры продает там, еще у него копится динамическое напряжение. Это производственный процесс обычно. Динамическое напряжение может и за компьютером копиться, если ты волевые усилия прилагаешь там. Тебе надо кого-то продавить там, что-то сделать. Вот. Статическое напряжение побеждается неподвижным положением тела. Человек не двигается, йогу делает. Но неподвижное положение тела в состоянии радости. Потому что ты энергию истратил, теперь ее надо накопить. Энергия копится, когда человек желает всем счастья, любит природу, любит людей, прощает, просит прощения. Для того, чтобы в такое состояние войти, нужно сработал, чтобы переключатель. Это надо применить волю над собой. Человек говорит, у меня некогда этим заниматься. Это значит, что у него нет сил переключить переключатель. Заставить себя пойти на свежий воздух и постоять возле дерева вот так. Не надо сейчас мне ничего спрашивать. Итак, статическое напряжение, динамическое напряжение. Статическое напряжение связано... Как определить, какое у тебя напряжение? Вот когда у человека... Он не терпит ничего, у него терпеливости нет. Он... Не терпит начальника, не терпит погоду, у него аллергия по телу сыпет, не терпит продукты питания, не терпит город, в котором живет, страну, хочется сбежать куда-то, он не может терпеть вот все, что здесь происходит, климат не нравится вообще, погода не нравится. Это статическое напряжение. Это не то, что здесь тебе не подходит жить, или начальник плохой, просто у тебя усталость определенная, ты имеешь напряжение внутри, которое побеждается неподвижным положением тела. И у этого напряжения статического или нетерпения ты не можешь мужа терпеть, не можешь звуки машин терпеть, не можешь жену терпеть. Ты не можешь жить рядом, ты говоришь, мы несовместимы, я не могу жить рядом с тобой, мне тяжело. Это означает, у тебя накопилось статическое напряжение внутри. А так как люди не снимают это напряжение, они все время копят, потому что неправильный образ жизни. Люди всегда зашорены только на приобретениях. Они не хотят ничего вкладывать в свою жизнь. Называют жизнь страсти. То есть скачем только в одном направлении. Вот мы можем работать, ездить на транспорте и смотреть телевизор. Больше ничего не можем. У нас нет времени просто. Это не время, это нет сил. Потому что если ты влюбляешься в кого-то, ты найдешь время на свидание по-любому. Потому что есть потребность. Ты чувствуешь, что в этом есть смысл. А в том, чтобы наполняться, у человека нет потребности, потому что он атрофировался в этом вопросе. Вот, допустим, взять маленького ребенка, всегда рвется на улицу. Почему? Он не атрофировался, он хочет наполняться, ему надо расти. Собака все время рвется на улицу, потому что она животное, она чувствует, что там счастье на улице, она чувствует, ей надо. Она скажет, ей надо. Пожилые люди рвутся на улицу. Почему? Потому что если на улицу не вышел, дальше инфаркт, инсульт, понос, судороги, смерть. Ну, то есть, или на улицу, или смерть. Одно из двух. И он идет на улицу, потому что жить хочется же. Вот молодые люди, они еще не понимают, что так сильно связано это все. А пожилые понимают. Вот он не вышел на улицу, у него давление подскакивает, у него сразу там что-то лопается, там трещит. И все. Вариантов нет. То есть, кто в парках ходит? Люди с собачками, женщины с маленькими детьми и пожилые люди. Все. Те, кто понимает, что нужна энергия природы. У кого переключатель срабатывает, потому что нет выхода. Все остальные заняты. Чем заняты? Они вымучивают себя. Заняты тем, что они как бы разрушают свою жизнь. Итак, давайте посмотрим на наш организм, на психическое тело с позиции, ну как бы, слоев. Есть 5 слоев организма. Каждый слой имеет свою функцию, психических слоев имеется, как у матрешки. Вот поверхностный слой, самый наружный, он называется защитный слой. Его функция — это защищаться от климата, его функция — работоспособность. Вот человек работает, когда этот защитный слой включается. Вот напряжение в защитном слое статическое, что это значит? Это значит, что человек не терпит климат. Он, ему тяжело принимать работу. Вот он пришел на работу, и ему там тяжело, не терпит там людей, вот всю атмосферу, ему тяжело. Статическое напряжение. Как побеждается? 12 минут неподвижное положение тела. Вот так человек стоит неподвижно. Лучше возле дерева. Лиственные деревья снимают напряжение, хвойные тонизируют. Хвойные нужны для поднятия иммунитета. Вот если заболел вирусом, вставай возле хвойного дерева, будешь быстро вылечиваться. Вот. А если ты чувствуешь, что тебе тяжело работать где-то, и у тебя климат не подходит, давление скачет от погоды, в Минске жить не могу, тогда 12 минут каждый день неподвижное положение тела. Стоим и не двигаемся. Так побеждает статическое напряжение. Ты прочищаешь один цилиндр психический из 5. Как психически человек чувствует это? Чувствует как нетерпение. Все. Нетерпение климата, людей, обстановки. Все. Первый психический цилиндр. Второй психический цилиндр связан с эмоциями, с кожей, слизистыми оболочками. Воспаление желудка, кишечника, там запоры, горло болит. Это второй психический цилиндр, соответственно. Кожа больная, второй. И эмоции, раздражительность, эмоциональность повышенная, гневливость, обидчивость. Это второй психический цилиндр. Там же находится память человека и сон. Что такое статическое напряжение? Означает, кожа раздражается, эмоции раздражаются, то есть как, не могу терпеть эмоционально мужа, допустим. Значит, уже 24 минуты надо, 12 минут стоим, один цилиндр прочищается. 24 минуты стоит, значит, до второго цилиндра тебе надо дойти. Лучше всего все лечение утром делать. Утром все лечение. Утром, когда солнце восходит, солнце, когда идет вверх, солнце — это энергия радости. Ра — это солнце, дасть, дарить. Когда человек в состоянии находится, желание всем счастья, он восстанавливается, он копит энергию. Он когда стоит неподвижно, в состоянии радости, желает всем счастья, не думает о проблемах, о своих, а просто желает всем счастья, заставляет себя в таком состоянии быть, то в это время он наполняется силой. В результате он становится спокойным, успокаивается. Статическое напряжение убирает. Третий психический цилиндр отвечает за мысли человека. Думаем там, думай. За мысли. И отвечает также за давление, за сосуды. Мысли, сосуды, суставы и мышцы. Ну, то есть артериальное давление, боль в суставах, допустим, там... грыжи всякие, там геморрой, там вены вылезли. Все это третий психический цилиндр. И мысли означают, что мысль напряженная очень. Думаешь, что делать, как, куда, где, Европа, Минск, да, что, где жить, муж там, я здесь, он там, я здесь, он там. Третий психический цилиндр страдает. Понятно? Что делать? 36 минут уже стоять неподвижно. 3 раза по 12. Каждый цилиндр дальше стоим, дальше. Чем больше человек стоит, тем глубже почищается тонкое тело психическое. Глубже. Статическое напряжение означает компьютер. Все, уже не могу делать. Все, значит, там началось статическое напряжение. Вы мне надоели. Статическое напряжение. Понятно? Четвертый психический цилиндр отвечает за настроение человека. Не за работоспособность, не за эмоции. Эмоция означает раздражительность. Не за мысли, а за настроение. Вот настроение, когда депрессивное, что такое настроение? Это значит, что нет настроя жить, настроение, более глубокая функция. Не чувствуешь счастья, депрессия, это настроение. Это уже 48 минут надо неподвижно стоять, чтобы настроение побеждать этот. И этот психический цилиндр, четвертый, связан с внутренними органами уже. Щитовидная железа, поджелудочная железа, печень, сердце, почки, селезенка. Ну, такие паренхиматозные, плотные внутренние органы, все связаны, головной мозг, ткани мозга. Четвертый психический цилиндр. И пятый психический цилиндр связан с адекватностью человека. С адекватностью, понимаете? Да. Ура, товарищи! Ну, понимаете, да, человек? Пятый. Самый последний, связан с гормональными функциями, бесплодие, нервная система. И как бы, доктор, у меня что-то крокодильчики. А чего вы на меня их это сбрасываете? У меня своих хватает. Значит, обоих страдает пятый психический цилиндр. Адекватность восприятия мира. Час уже неподвижно стоять. Все это максимум. Ну, чтобы вылечить вот этот пятый психический цилиндр. Теперь динамическое напряжение. Если статическое напряжение связано с терпением человека, с терпеливостью и нетерпеливостью, то динамическое напряжение связано с его волей. Если человек хочет быстрее все, вот он не может спокойно вот терпеть, то тогда будет динамическое напряжение копиться. Вот он, допустим, идет на работу и хочет быстрее прийти, копится динамическое напряжение. На работе работа, хочет быстрее, чтобы смена закончилась. Копится динамическое напряжение. Женщина хочет быстрее рожать, а еще 3 месяца. Копится динамическое напряжение. Хочет быстрее, а не положено. Динамическое напряжение побеждается радостным, спокойным, без, как бы, без подвигов, движением. Вот идет человек спокойно, он побеждает себе динамическое напряжение. 22 минуты, один психический цилиндр, ходьба. Соответственно, если у тебя работоспособность страдает, ты чувствуешь, что у тебя не хватает воли работать. Вот ты не можешь заставить себя работать. Или у тебя страдает, допустим, возможность, ну как бы, ну просто воля, допустим, ты не можешь выйти на природу, погулять, зарядку сделать. Это первый психический цилиндр. У тебя как бы нет воли на себя. Вот. 22 минуты ходьбы. Второй психический цилиндр, это означает, что ты не можешь себя контролировать, гнев, обиду. Контролируй, тебе не хватает воли на свои эмоции. Значит, 44 минуты ходьбы первый психический цилиндр. 22 минуты бега. Зря на лекцию пришла. Так бы ничего не знала, спокойно жила бы. У меня все цилиндры забиты. Ничего не соображаю. Итак, мы говорим с вами о победе над судьбой. Аскеза — это такая функция, которая дает возможность победить судьбу. Судьба копится внутри, а мы ее аскезами выдавливаем, побеждаем. Когда человек длительно идет, он побеждает судьбу. У него вырабатывается энергия воли. Второй психический цилиндр означает эмоции, а третий означает мысли. Вот, допустим, концентрация внимания, думать не могу, учиться не могу, заставить себя, получить новое образование не могу заставить себя. Означает третий психический цилиндр. Просто ходить 44 минуты умножить на 3, или бегать 22 минуты умножить на 3. Или ползать весь день. Ну, соответственно, как вот 12 минут стоять или 22 минуты, 44 минуты идти можно каждый день. 88 минут идти или 24 минуты стоять через день. И это будет эффективно работать. Вы будете полностью очищать организм. Соответственно, 44 минуты на 3 идти или стоять 36 минут можно через 2 дня. 44 на 4 идти можно через 3-4 дня. И 44 на 5 это самое большое идти. Это, ну как бы прибавляйте еще чуть-чуть, там получается 4 часа 20 минут. Это раз в 6 дней. Это максимум. Больше не надо. Все очищается полностью, весь организм. И запускается процесс омоложения в организме. Когда человек идет... 44 минуты умножить на 5, он продлевает свою жизнь в среднем на 20 лет. Вот я, допустим, смотрю, бежит девушка, там мы вот сходили с Максимом, выбирали, где бегать позавчера. Смотрю, бежит девушка. Смотрю, ну сколько? 85-86 лет будет жить, если дальше так будет бегать. Понятно? Я не шучу. Серьезно говорю. Итак, если человек чувствует, что у него депресняк, и он нет желания жить, тогда 44 минут на 4 надо ходить, и депресняк пройдет, появится желание жить. А если он чувствует, что у него как бы... Тогда 44 минуты на 5 надо ходить. Вот это напряжение самое глубокое в психике, адекватность разрушает. Человек начинает, у него начинает восприятие мира меняться. Как победить шизофрению? 44 минуты умножить на 5. До свидания, шизофрения. Это я вам точно говорю, потому что я уже видел, как это работает на людях. Причем там не сразу, прямо один раз прошел и все, а... За полгода можешь вылечить болезнь полностью, и у тебя все восстановится, восприятие полностью. Все нормально будет. Итак, запомнили напряжение. Напряжение означает, что человек страдает волей. Он неправильно относится к жизни. Он не может правильно принимать судьбу, статическое напряжение, или заставлять себя правильно не может, динамическое напряжение. Жизнь у него находится в будущем. Он не испытывает счастья. Чтобы в настоящем времени жить, для этого нужно перевести себя от счастья комфорта к счастью служения. Вот для того, чтобы сейчас прямо счастье испытывать, сейчас, надо думать, какой Олег Геннадьевич хороший человек. Служение означает славить кого-то, думать о ком-то. Или думать, Олег Геннадьевич слишком много о себе мнит, Бог хороший очень. И он дает ему возможности общаться. Он не понимает, Олег Геннадьевич, что это от Бога все идет. Называется славить Бога. Понятно? Когда человек забывает про себя и думает про других, он прямо сейчас начинает испытывать счастье. И это бесплатно. Счастье комфорта стоит денег. Мы от него полностью не уйдем, нам оно нужно все равно. Поэтому человек должен со всех сил стараться стремиться к счастью служения в жизни. А счастье комфорта, ну как бы, сколько ему надо, столько делать себе. Но понимать, что это может стоить здоровья, отношений там, и так далее. Если слишком сильно ты много в это уделяешь своих сил и времени. Следующее состояние, вот эта вот энергия напряжения связана с вечностью. Запомнили? Напряжение всегда, неправильное отношение с вечностью. Теперь второе, неправильное отношение со знанием приводит к жару в теле. Это второй вид старения. И второй вид разрушения жизни. Жар в теле возникает в результате. Жар в психике означает сильная обидчивость, ранимость, гневливость. Жар в теле означает воспалительные процессы в органах в разных и так далее. Жар преодолевается с помощью неподвижного положения тела и поста на воде. Но в целом, как бы, каждая проблема решается двумя аскезами. Вот, допустим, напряжение решается двумя аскезами. Длительное движение и неподвижное положение тела. Жар побеждается двумя аскезами. Неподвижное положение тела и пост на воде. Допустим, что такое жар? Вот, допустим, я не могу терпеть жену. Гневаюсь на нее, злюсь. Я не могу спать, мне жарко по ночам спать. Кошмары снятся. Это все жар в теле. И так далее. Понимаете? Обидчивость, ранимость – это жар в теле. Побеждается статическим неподвижным положением тела и длительным, и пост на воде. Пост на воде то же самое, 5 цилиндров очищается. 12 часов постишься – 1 цилиндр. 24 часа – 2. Полтора суток – 3 цилиндра. Двое суток – 4 цилиндра. 2,5 суток – 5 цилиндров. Соответственно, 12 часов можно поститься каждый день, 24 часа раз в неделю, полтора суток раз в две недели, двое суток раз в три недели, 2,5 суток раз в месяц. Понятно? А? Интервальное голодание – это 12 часов. Это как раз вот то, что я делаю сейчас уже. Это термин появился недавно, а я так живу 20 лет уже. Ну, то есть я вечером ем фрукты, и потом с утра вообще ничего не ем, пью воду, просто в обед ем, как маленький слон. Как же, как мы говорим с Максимом, мы не лошади, нам по ведру хватит. То есть мы понемножку кушаем. Вредно. Но не тому, кто постился до обеда. Все зависит от огня пищеварения. И зависит от обеда. Если ты питаешься, обедаешь 12 часов дня, когда солнце в зените, то это солнце все переваривает. Если ты пообедал в 3 часа дня, много, все пойдет токсины. Ну то есть, надо утром есть мало, вечером есть мало, в обед сколько хочешь. И тогда ты будешь здоровым человеком. Потому что один раз хотя бы в день человек должен поесть сколько хочешь. Иначе у него будет только пицца до вечера. Если вы, допустим, ограничите себя в обед, значит, вы обожретесь на ночь. Если вы в обед поели нормально, то вечером уже и не хочется особо. А и не надо как раз. Потому что пока солнце высоко, должно все перевариться, успеть. Как? Схема простая. Вот вы 12 часов это каждый день, а 2,5 суток это раз в месяц. И все остальное между ними. Понедельки прибавляйте все время на 12 часов и все. Теперь смотрите. Вот допустим, у вас доброкачественная опухоль. А мы пока эту тему не трогали. Жар в теле, да? Напряжение. Имеет три стадии напряжения. Первая стадия. Просто я напряженный, плохо расслабляюсь. Поздно засыпаю, поздно просыпаюсь. Нужно смотреть телевизор. Нужно наедаться на ночь. Вторая стадия напряжения. Это боль в суставах, позвоночнике, голове. Уже как бы психика не выдерживает, все уже надоело. Третья стадия напряжения – это инфаркт, инсульт, суставы, деформация, вены повылазили и так далее. Понимаете, да? Первая стадия жара – не могу спать по ночам, беспокойство, раздражительность, все надоели, все плохо. Вторая стадия жара – воспалительный процесс в организме, печень. Почки там, поджелудочная железа, все что хочешь. Третья стадия жара – это сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелые кожные заболевания, туберкулез, красная волчанка, там тяжелые заболевания. Это третья стадия жара. Понятно, да? Теперь, первая стадия – жар возникает от чего в теле? Жар возникает от того, что человек не справляется с знанием. Он не может радостно, спокойно относиться к информации. Он как бы надо больше в себе впихать в голову. Понимаете? Больше надо все знать. Он нагревается от этого. Ну, то есть волевые функции страдают от напряжения. А контакт со знанием, волевые функции означают вечность. Неправильный контакт с вечностью напрягает человека. Неправильный контакт со знанием, человек становится нагретым. Информация, допустим, жена говорит, ты очень груб. Но ты не можешь принимать знания. Ну прими, жена говорит, груб, значит груб. Ты не-не-не, ты сама грубая. Все, тебя сразу, ты начинаешь краснеть. Ну, то есть, когда тебе какое-то знание дают, ты не принимаешь, ты начинаешь краснеть. Это неправильное отношение со знанием. Все принимай. Допустим, разок жена меня на пороге встречает, говорит, у нас есть проблема. Я говорю, согласен. Она говорит, ну ты же еще не знаешь, какая проблема. Я говорю, все равно согласен. Ну хорошо, скажи тогда, кто виноват? Я говорю, я виноват. Она говорит, почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше никого нет. Тоже будет еще виноват. И проблема закончилась. Начала смеяться и пошла, все. Я даже не узнал, что за проблема. Называется принятие. То есть я настроился на принятие. И все, проблема закончилась. Что проблема означает действие судьбы. Вот судьба заставила ее считать, что есть проблемы. А я принял судьбу, потому что я хорошо помолился. Проблема закончилась. Но когда ты не можешь принять судьбу, ты нагреваешься от этого. От начальника, обида на начальника, на жену, на мужа. Человек нагревается. Нагревание приводит к воспалительным процессам. Что делать? Неподвижное положение тела и пост на воде. Теперь третья энергия. Какая у нас энергия вечности была, энергия знаний была, чего нет? Энергия счастья. Первая стадия. Лишний вес. Ну, счастье уже. Спим, едим. Лишний вес. Вторая стадия. Доброкачественные опухоли. Это вторая стадия насчет счастья. Это лишний вес, значит, следующая стадия какая? Вы же видите, первая стадия лишний вес, следующая? Доброкачественные опухоли, значит, надо уже ждать. А третья стадия какая? Злокачественные опухоли. Бывают худые люди заболевают злокачественными, потому что есть еще другой процесс. Есть токсины, первая стадия, хронические инфекции, вторая стадия, и злокачественные опухоли, третья стадия. Это тоже идет от энергии счастья, неправильный контакт. Потому что есть два вида неправильных контактов с энергией счастья. Один, при одном ты худеешь, а при другом поправляешься. Как побеждать? Длительное непрерывное движение и пост на воде. Запомнили? Длительное непрерывное движение и пост на воде. И до свидания, лишний вес. Вот у меня, когда уже у меня 89 было, я начал бегать. Ну, я как бы постился, по, как вам сказал, уже давно, с вечера до обеда. И не худел никогда. Я поправлялся все время от этого вегетарианского питания, оно очень сытное. Оно усваивается все сильно. Я все время чуть-чуть, все больше и больше прибавлял. Вот. И когда я добежал до третьего психического цилиндра, когда начал бегать 66 минут, то сразу пошел плавиться жир. Потому что жир находится на третьем цилиндре. Там, где сосуды, и мышцы, и суставы. Там жир также находится. 66 минут бега или два раза больше ходьбы. И начинается плавиться жир. И плюс пост. Три цилиндра означает полтора суток. Сутки постишься, ничего не будет плавиться. Полтора, а еще лучше два. Потому что есть еще брыжеечный жир, есть подкожный, а брыжеечный, он на четвертом цилиндре находится. Если не жалко, то... Ну, жир, если не жалко, то надо это... Вот это все делать. И все, и у меня как бы я похудел до 80 килограмм. Вот я бегаю... Пощусь и не худею больше. Вот мне, значит, организму так нравится. Все, ему нравится 80 килограмм. У меня 79-78 летом, 80-81 зимой. И все, я вот делаю нагрузки такие же, но у меня вот так вот держится. Все, значит, нормально ему. И у меня, у моего дяди, у моего отца, вот всех по и по материнской, и по отцовской линии, у всех мужчин опухоль простаты, моя наследственность. И я в 50 лет почувствовал, что такое начинается там. Смотрю, правда. Начал бегать, дошел до четвертого психического цилиндра, когда 88 минут начал бегать, опухоль и рассосалась. Доброкачественная. Злокачественная уже посложнее. Она потому что забирает силу у человека, начинается война. А доброкачественная она еще не забирает силы. И все доброкачественные опухоли рассасываются при длительном непрерывном движении плюс пост. Лучше всего, если опухоль в печени, допустим, лучше всего поститься двое суток и ходить 44 умножить на 4. Тогда ты будешь пробивать 4 психических цилиндра и так, и так. И тогда у тебя точно до свидания. Это доброкачественная опухоль. А? Что бедро? Бедро в смысле в суставе или где? Сустав уже поражен на ноге, да? Ходите руками. Можно вот руками вот так крутить, и то же самое будет прочищаться организм. Потом рассосется, будете ноги подключать. Ну то есть, если у вас суставы уже поражены где-то, то двигайтесь другими суставами. То есть очищение организма не обязательно ногами можно произвести, можно руками. У меня есть обездвиженные люди с рассеянным склерозом, они руками ходят по 4 часа и восстанавливают все тело таким образом. Правильный контакт со всеми энергиями называется переключение с желания комфорта на желание служения. Вот, например, когда ты радуешься другим людям, это правильный контакт с энергией счастья. Если ты изучаешь, как правильно жить, это правильный контакт с энергией знания. Получаешь от старших, радуешься знанию. Если ты, допустим, радуешься движению, длительным аскезам, то это правильный контакт с энергией вечности. Вот когда ты любишь аскезы совершать, это правильный контакт с энергией вечности. Правильный контакт – это всегда счастье и любовь. Вот. Худеет, значит, с энергией счастья неправильный контакт. Вот одна девушка про правильный контакт с энергией знаний написала песню из клуба «Благости». Хотите послушать? И, кстати, третий вид засорения сознания, вот это вот нарушение энергии счастья, оно воспринимается также психически, как человек не может ничего соображать, у него не хватает понимания вещей. Пост на воде дает прояснение сознания. То есть в целом три вида аскезы, три вида вещей делают в организм. Первое, они увеличивают энергию терпения, это неподвижное положение тела, увеличивают волю человека и увеличивают способность понимать или просветлять сознание. Пост просветляет сознание, способность понимать увеличивается. Неподвижное положение тела дает терпение, и длительное движение дает волю. И существует в целом три вида поражения судьбы человека и три вида победы над судьбой. Вот смотрите, допустим, вы чувствуете, у вас воля страдает. Ну, допустим, вы чувствуете, не можете себя заставить встать с постели, не можете бросить вредную привычку, не можете, допустим, заставить себя что-то сделать в жизни. Значит, длительное движение. И вы сможете потом себя заставить. У вас появляется воля, потому что блок воли означает влияние судьбы. Дальше вы чувствуете, не терпите что-то в жизни. Нет терпения, не хватает терпения. Неподвижно. Положение тела, и у вас появляется терпение. И чувствуете, что вы не понимаете, что у вас нет знаний, ну как бы мутно. Вы не знаете, что делать в жизни. Пост дает возможность понять, что делать. Понятно? Правильное отношение к знанию мы изучаем. Понятно, да? Правильное отношение, радость, знание, правильное отношение, радость, аскезы, правильное отношение к воле, к энергии воли и радость, терпение. Стоим, радуемся, двигаемся, радуемся, слушаем, радуемся. Это побеждает судьбу. Когда человек принимает, принятие означает благость. Благость начинается с принятия. Если человек не принял свою страну, здесь жизни не будет. Один человек меня спросил, говорит, я вот живу в Алма-Ате, и что-то у меня здесь бизнес не идет. Я говорю, вы правительство уважаете здесь местное? Он говорит, уважаю. Я говорю, а культуру? Он говорит, какую? Я говорю, мусульманскую. Вот местную культуру уважаете? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, вот у вас и не идет бизнес. Потому что у вас нет принятия, вы не приняли это место. Вы в нем, с ним не гармонизировались. У вас каждый милиционер вас остановит, и вы будете чужим для него. Вас никто не любит здесь. Потому что вы не соединились с этим местом. Особенно трудно соединяться с местом, когда очень тяжелая судьба наступает у этого места. Вообще становится очень трудно, невыносимо. Хочется убежать из этого места. Но если ты принимаешь это место, то ты нормально живешь там. Даже с этой тяжелой судьбой у тебя нормально все. Ты не чувствуешь тяжелой судьбы. Тебя она не касается, потому что ты все принял. Тебя будет касаться, если ты не принял. Тебя будет нести туда, куда не надо, если ты не принял. Надо организаторам попросить, чтобы там люди перестали говорить и ходить, потому что это слышно на весь зал. Сзади нас. Итак, мы с вами разобрали аскезы разные, завтра будем говорить о молитве. А сейчас мы с вами более практично подойдем к теме. Вот наша жизнь есть, да? То есть что такое судьба? Судьба – это такой шарик, в котором душа находится, да? Снаружи события и желания наши, которые выходят внутрь, там мутнеет вот эта вот жидкость, которая приводит нас к беспокойствам. Ну то есть как очищать? Надо разобраться, что там произошло. Если там, допустим, у меня силы воли нет жить, значит длительное движение. Или терпеть жену, там нет возможности, тогда неподвижное положение тела. Или я ничего не соображаю, что у меня произошло, я не знаю. Тогда пост на воде.
А если все вместе?
Ну тогда все вместе делай. А? Сидеть. Можно не стоять и сидеть. Вот стоять, неподвижное положение, это самое легкое. Или ходить, это самое легкое. Все остальное сложнее. Вот, допустим, когда человек ходит 4 часа 20 минут, он может уже попробовать короткие промежутки перебежки делать. Как определить, сколько ты бегать? Если ты знаешь ходить точно 4.20, бегать точно в 2 раза меньше, там час 50, ну, еще чуть поменьше, то сколько вот мне ходить и бегать сразу, да? Каждый психический цилиндр, когда очищается, появляется второе дыхание. Или внутренняя легкость, чувство, что как будто ты не напрягался. Это признак того, что ты один цилиндр прошел. Вот ты, допустим, начинаешь идти, через 44 минуты, может 43-45, где-то в это время у тебя произойдет облегчение внутреннее. Значит, один цилиндр, запомни это ощущение. И потом, когда ты идешь и бегаешь, ты жди этого ощущения. Произошло, значит, один цилиндр прошел. Может быть, ты за 3 часа бег плюс ходьба прочистишь. Более физиологически бегать начинать – это эллипсоид. Эллипсоид – это такой снаряд, в котором ты можешь крутить руками и ногами одновременно, но при этом суставы не напрягаются. То есть, если у тебя сустав поражен, ты можешь на эллипсоиде даже 4 часа там, 20 минут шуровать, и сустав он почти не нагружается, а движение идет. Суставы нагружаются, когда ты по земле идешь. А на эллипсоиде так все устроено, что нагрузки на суставы не идет. Понятно? А? Плаванием нельзя, потому что есть еще очищают стихии человека. Это другой вид очищения. И вода чистит человека гораздо быстрее, чем движение. Поэтому где-то за час у вас очистится, вода очистит организм весь, а движение очистит только 2-3 цилиндра. И в результате вы просто перемерзнете, а толку никакого не будет. Они тоже чистят организм, но они, ну, они неэффективны, потому что человек в страсти это делает. Когда есть какое-то желание, ты чего-то хочешь, то ты расходуешься, а не наполняешься. Ну, то есть, когда человек бежит к мечу, он в это время не наполняется. Для того, чтобы наполняться, надо желать всем счастья, идти, радоваться и забыть про все. Вот в это время, чтобы забыть про все, для этого нужно соединять. Вот, допустим, если ты стоишь, надо это соединять с молитвой. А если ты идешь, соединять с лекцией или с духовной музыкой обязательно. Духовная, не просто музыка. Что? Ну вот смотри, там у вас в спине напряжение, да? То есть напряжение означает, нужно соединять статику и динамику, и у вас с позвонками все нормально будет. Понимаете, когда человек движение... Встанут на место, да. Понимаете, когда человек совершает длительное движение, пост на воде и неподвижное положение тела, то в это время включается омолаживание организма. Что это означает? Это значит, что у вас будет что-то пробаливать. Вот вы, допустим, два цилиндра очищаете, у вас, допустим, ну, вы когда кушать будете, допустим, кишечник начнет немножко вести себя странно, может быть. Не бойтесь. Или, допустим, вы начинаете ходить, побаливать суставчики начинают там. Это все ныть после ходьбы, это лечение. Бояться этого не надо. То есть коленка, допустим, ныла 4 месяца, потом раз, начал тазобедренный сустав ныть, потом другой. А коленка уже не ноет, означает, она пролечилась. Поэтому, если вы ходите, допустим, или стоите, и вы пугаетесь того, что что-то там не, ну, как бы стало не так, как было, то значит, тогда вы это вводите в хроническое заболевание, потому что ноет, означает, организм просит энергии. А вы перестали все это делать, ну то есть организм начал лечиться, а вы ему закончить не даете. В результате вы попадаете в хроническую болезнь. То есть начали это делать, заканчивать уже нельзя. На всю жизнь уже ходить, там бегать. Бодрая, радостная, приятная. Если ты делаешь что-то неприятное, себя пересиливаешь, значит ты не лечишься. Лечение означает радость всегда. Хорошо, приятно. И не надо думать о проблемах в это время. Надо желать всем счастья. Лучше всего занять себя служением. Когда ты слушаешь лекцию, когда ты слушаешь духовную музыку, это состояние служения. В это время лечение происходит. А если ты думаешь о проблемах, идешь, лечения нет никакого. Наоборот, себя вымучаешь и все. Потому что ничего не болело, начало болеть, потому что организм стареет незаметно. Вот у меня никогда не болели суставы вообще. Я начал бегать сразу. Я ходить не начал, это неправильно. Я начал бегать, но я просто, ну, такой, я непокорный человек, мне надо больше и сильнее. Вот, но я готов терпеть. И с помощью знания. Вот, допустим, у меня начало болеть правое колено. Я начал бегать, начало болеть правое колено, когда я по 44 минуты начал бегать. Никогда не болел. Мне друзья говорят, ты неправильно бегаешь, тебе надо к специалисту. Вот. И вообще тебе бегать не надо, у тебя сотрется колено, потом менять этот сустав придется. Я продолжил бегать. Думаю, я же людям даю знания. Сотрется, значит сотрется. Вот. Прошло 4 месяца. 4 месяца болело колено. Через 4 месяца заболел тазобедренный сустав. Никогда в жизни не болел вообще. Правый. Проболел 3 месяца. Потом другой тазобедренный сустав. Потом колено другое. Потом оба голеностопа, потом позвоночник снизу вверх весь переболел. Потом башка начала болеть внутри, тоже никогда не болел. Сердце переболело. Когда сердце лечилось, пульс сильно подскакивал во время бега, потом прошло все. Потом, когда более глубоко начал лечиться организм, у меня неожиданно начала пробаливать поясница так сильно, позвонки поясничные. Видно от перелетов, когда человек летит, у него вибрации все в пояснице уходят. Там больше всего разрушение идет. А я летаю в год два раза вокруг Земли. Ну, то есть очень много. И поэтому у меня там уже видно серьезно. И у меня месяца 8, наверное, один и тот же позвонок поясничный просто неприятно очень. И я думал, наверное, я его стираю. Уже начал побаиваться. Но я потом смотрю, он перестал болеть, заболел другой. И так в течение полутора лет у меня проболела вся поясница. Сейчас не болит. Я бегаю, вообще не болит. Потом начали болеть кости таза. Представляете? Кости таза, ну, как бы, это вообще никуда не годится. Я их никогда в жизни не чувствовал. Они проболели, все, перестали болеть. Потом опять заново тазобедренные суставы сильно такие пролечились. И сейчас я как конь бегаю, ничего не болит. Но что-то пролечивается периодически. И так будет всю жизнь. Глаза пролечат, но они очень глубоко находятся. Они находятся на четвертом, пятом цилиндре психическом. То есть это не скоро они начнут пролечиваться. Надо с первого цилиндра организм начинает лечиться, дальше, 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 глубже, глубже, глубже. Поэтому не торопитесь ускорять, не торопитесь сразу 4 часа ходить. Начинайте, вот вы идете, допустим, час, следите за собой. Чувствуете, вот вы, допустим, час 20 идете, у вас что-то тяжело стало идти, не хочется идти. Значит, там блок, там болезнь находится. Первый раз не надо, со второго не надо, с третьего раз пробуйте. Пересилили себя, прошли, 20 минут проходит где-то, легче стало идти опять. Дойдитесь до легче. Если блок пробиваете, дождитесь до легче. Не останавливайтесь, когда плохо. Останавливайтесь всегда, когда легко. Лучше всего останавливайтесь. 44 минуты прошли, останавливайтесь. В следующий раз уже 88 лучше ходить. Лучше сразу по цилиндру прибавлять. И когда вам плохо, лучше проходите это время, а не останавливайтесь. Но если не можете, тогда останавливайтесь. Знаете, что там серьезная болезнь. Если вы поститесь сутки, следите за собой. Допустим, на 18 часу плохо стало, кушать захотелось, под ложечкой засосало там, и жар, слабость. Значит, там болезнь. Выйдите из поста. Или если не сильно, дождитесь 24 через часов. Сутки поститесь больше не надо. Сутки поститесь, допустим, месяцев 5. Потом полтора начинайте. Ну, то есть не торопитесь, потому что каждый новый цилиндр, он должен полностью пролечиться, чтобы лечить дальше. Если вы включаете в лечение сразу 2, 3, 4 цилиндра, вы перенапрягаете организм, он будет бунтовать. Вам будет неприятен сам процесс, вы будете себя насиловать просто. Поэтому все постепенно. Я бегать начал 17 километров, это 5 цилиндров чистить, через 2,5 года. Я сейчас бегаю 6 лет, вот 2,5 года я увеличивал постепенно дистанцию, у меня пролечился организм потихоньку, я следил за ним, смотрел, сколько лет жизни прибавляю. Велосипед, лучше всего, знаете, сейчас вот эти вот, такие колеса есть вот, стоишь так и едешь. Самое лучшее вообще. Ничего крутить не надо. Но организм не чистится, понимаете? Велосипед ты что делаешь? Ты сидишь, крутнул раз, потом ничего не делаешь. Очищение организма означает непрерывное длительное движение. Не выдумывайте ничего. Ходите ножками. Потому что когда вы сидите на велосипеде, у вас сгибается спина, все не физиологично становится. Нужно физиологично, чтобы все было. Ножками ходим, понимаете? По положению тела, да, сейчас просто я сначала музыку включу. Все устали. Я же, меня слушать невозможно постоянно.
А теперь
Статистика. Поднимите руки, кто начал совершать эти аскезы, хотя бы одну из них. А теперь опустите. А теперь поднимите руку, у кого из вас, из у всех улучшилась судьба. А теперь опустите. А теперь поднимите руку, кто начал совершать аскезы, и судьба не улучшилась. Потому что тяжелый период идет. Не улучшилось, потому что аскезы совершаем нерегулярные. Каждый день? Сколько? Месяц, что ли, каждый день? Год? Не улучшилось? А вы слишком много хотите. У вас уже лучше. Здоровье лучше стало? Да, лучше стало. Хорошо. Вот. Спокойствие больше стало? Да, настроение лучше. Она слишком много хочет просто. Она хочет мужика изменить. Это не так просто. Это нужно время. А? Мужика нету? А, хотите, чтобы появился? А? Расстались. Ну, слишком много хотите, поэтому не все сразу.
А может, все плохо, и раз я бы вот еще
хуже? Бывает и такое. Ну, где-то, я думаю, начиная с полового созревания. Вот до полового созревания у человека судьбу побеждают родители. А после полового созревания он сам уже может начинать свою судьбу. Поэтому до полового созревания дети не будут длительную ходьбу совершать, стоять неподвижно, их не заставишь, вот это все. У них нет возможности заставлять себя вообще. После полового созревания начинаются такие возможности появляться у человека. Ладно, все, мои хорошие, у нас много материала, я продолжу, можно? Я еще много чего вам не сказал, но в целом, как бы, существует три круга судьбы. Первый круг находится внутри меня. Это означает, вот мне хорошо, спокойно жить, у меня все нормально, я простил человека, я все принял. Страну принял, людей, работу принял, город принял, климат принял. Все принял. Все земля приняла, да? И заботу, и ласку, и пламя. Так? Вот. Ну, то есть, все принял, означает победа в первом цилиндре психическом. У тебя в сердце спокойно, ты доволен. Все, Кока-Кола. Все нормально. Так, дальше что? Есть еще ниточки незримые. Вот этот шарик, он связан с людьми. Бывает, что ниточки просто смердят. Вот ты, допустим, вспоминаешь человека, и тебе просто тошно становится. Ты не можешь его даже вспомнить. И тяжело просто от этой памяти от человека становится. Так может засоряться судьба. Ниточки вот эти вот, они, это второй круг судьбы, это между мной и тобой. Понимаете? Когда очищается вот второй круг судьбы, то человек, допустим, вот муж ушел, я даже думать о нем не могу. Не то, что поговорить с ним, не могу даже позвонить, поговорить. Второй круг судьбы очищается, могу дружить с ним, говорю с ним, все нормально, все классно. Он ушел, я простил уже, все. Но он не возвращается, потому что это третий круг судьбы. Третий круг судьбы находится внутри другого человека. Моей судьбы, третий круг, внутри другого человека. Да, он не хочет возвращаться, потому что так действует моя судьба. И когда я побеждаю третий круг судьбы, он возвращается. Или если он не хочет возвращаться, потому что у него есть свобода выбора. Он понял, что он не прав, что ушел, но возвращаться не хочет, потому что у него там дети уже, там еще что-то. Ну то есть все, уже поздно возвращаться. То тогда сразу же, как только вы победили третий круг судьбы, на белом коне скачет следующий уже. Вот тут же прям ни одной секунды не будет судьба ждать. Если вы победили, ни секунды не будет ждать, сразу появляется следующий мужичок, который будет тебя мучить. Ну, то есть, как бы, судьба же мучает, она, это же испытание. Ты хочешь, чтобы появился, он будет обязательно и будет мучить, и все, все получишь, когда придет время. Понятно? Три круга судьбы, запомнили? Каждый раз, когда вы очищаете первый круг судьбы, возникает облегчение, чувство, что все, уже победил судьбу. А потом, когда ты на второй выходишь, как будто все заново опять. Как будто ты ничего не победил, все плохо. И создается, возникает сомнение в голове. Вроде бы все легко уже было. Почему опять все плохо? Потому что ты на следующий круг вышел. А потом, когда ты два круга, кажется, что все классно, он не возвращается. Потому что еще третий круг судьбы есть. А если третий круг победил, он не возвращается, значит придет другой. Потому что когда человек все побеждает, то он получает то, что ему положено. Хоть так, хоть сяк. Поэтому наша судьба не зависит ни от кого. Если человек думает, что кто-то виноват в его жизни и сосредоточен на этом, то он никогда не победит свою судьбу, никогда не будет счастливым, потому что он свою судьбу вывел наружу и перенес на другого человека. Теперь как действует судьба? Судьба пугает человека. Всегда, когда приходит тяжелая судьба, она говорит, ничего не получится. Никуда не поедешь. Сиди здесь. Все тебе об этом говорят. К мужу ехать не надо. Он хороший человек, это правда. Он меня ждет, это правда. Но такова судьба. Вот если я приеду к нему, ребенку будет хуже сразу. Там ему будет плохо сразу ребенку. Так считают все. А на самом деле причина просто судьба говорит... Не положено тебе замужем быть. Ты что, мужика-то бросила? Вот за это сейчас получи страх перед тем, как правильно делать. И все родственники подтвердят. Чего это означает? Судьба просто. Она пугает человека всегда. Она пугает, и следующий шаг переносит проблему с тебя на другого человека. Это он во всем виноват. Это он. Ленинградский почтальон. И это все о нем. Да? Если кто-то виноват в твоей судьбе, значит ты ее никогда не победишь. Потому что ты не просто напугался судьбой, а еще и перенес его в другое место и все, дальше тебе как побеждать. Это он пусть побеждает. Ты же хороший, а он плохой. Так? И так нужно что понять, что каждый человек может быть плохим или хорошим, он может совершать глупые поступки, он может жестокие поступки по поводу нас совершать. Но через него действует моя судьба, это надо понять. Потому что сразу понять невозможно. Обида в сердце, боль, судьба делает еще боль и обиду в сердце. Заставляет думать, что он виноват. Но если ты хочешь побеждать судьбу, нужно понять, что он совершил неправильный поступок, это не твое дело. Судьба сама с ним будет разбираться, а твое дело простить. Если не простишь, будешь жить в таком состоянии всю жизнь. Все. Мы рождены для победы над судьбой. Пока шаг не сделал, следующий шаг не получишь. Невозможно. Олег Геннадьевич, почему я не могу выйти замуж? Потому что ты не простила мужа. Но он же меня бросил, я же не виновата, он сам бросил. Почему я не могу выйти замуж? Потому что не простила мужа. Но я же не бросала, Олег Геннадьевич, неважно. Если ты не простила, замуж не выйдешь. Сначала прости, а потом сможешь выйти. Меня молния по голове ударила. Я сразу как бы раз упал. Пошло. Спасибо вам, вы помогаете мне лекции читать. Удивительные вопросы. Итак, вот смотрите, вот когда человек живет, работа, транспорт, дом, телевизор. Работа, транспорт, дом, телевизор. Он не побеждает судьбу. Он погружается в судьбу. Победа над судьбой означает контакт, выход. То есть нужно сделать переключатель, выйти из этого состояния, в котором ты живешь в заботе. Вот победа над судьбой означает, ты выходишь в такое состояние, где тебе нечего делать. Вот, допустим, молиться, ты рано утром встаешь, все спят. Потому что надо готовить, надо убирать, стирать, надо там, это дела для тебя. А молиться сесть, это какое-то вообще, это не дела, это вообще не под чё. Время-то зря тратить. Понимаете, когда человек переключатель включает, у него начинается процесс познания, как молитва облегчает его жизнь. Все дела делаются, то есть молитва несет удачу человеку. Аскезы несут удачу. Вот он, допустим, идет длительно и желает всем счастья. Думает, блин, ничего делать нечего. 4 часа 20 минут. У меня там дети, как бы муж. Делать что ли нечего мне? Ты идешь, и в это время, ну то есть действие, есть преддействие. Преддействие — это когда ты побеждаешь судьбу, а действие потом сделал дело, гуляй смело. То есть вот ты, допустим, хочешь сдать экзамен. Допустим, да? Преддействие какое? В радости учи уроки. А чтобы учить уроки, надо себя заставить, а ты не можешь. Ты не можешь сесть за книжку. Тогда длительное непрерывное движение. Тебе нужно накопить силы, чтобы учить. Если не прошелся, не можешь ни выучить, ни понять. А для того, чтобы тебе принять вот преподавателя, тебе же с ним надо общаться правильно. Это тоже определенная сила. Это называется сила терпения, стоя неподвижно. А для того, чтобы у тебя все усваивалось, тогда пост на воде, и ты сможешь сдать экзамен. И у тебя, ты сдашь экзамен раньше, у тебя в сердце появится сила. Ты придешь туда, и все уже готово. У тебя не будет волнения, чувства, что что-то не получится. Потому что ты с помощью аскез этих уже сдал экзамен. То есть вот эти вещи, они дают, улучшают человеку судьбу. Они дают ему победу над судьбой. Теперь переходим к следующему. Это совершенно уникальное и очень сложное для понимания знание, которое сейчас буду давать вам. Вы все услышите, ни хрена ничего не поймете. Вы будете стараться, но все равно ничего не получится. Потому что оно слишком простое. Вот почему ковбой неуловим? Потому что он никому не нужен. Вот смотрите, первое, все здоровье человека, которое он имеет в жизни, и долголетие, человек берет от природы. Длительное непрерывное движение на природе плюс любовь в природе дает возможность питать ее энергию, которая дальше приносит нам здоровье. Теперь смотрите, допустим, плохое настроение, плохая концентрация внимания, нет сил работать, нет энергии, я болею, плохо сплю. Это психологические проблемы или проблемы здоровья? Психологические? Вот в этом ваша проблема. Вы не понимаете, что это все энергия здоровья. Концентрация внимания, плохое настроение. Все это идет от природы. Если вы хотите знать психологические проблемы, то вы должны знать, что есть три сферы получения энергии у человека. Главная проблема в жизни человека – нехватка энергии. Потому что если бы она была, мы бы победили судьбу. Если у меня есть силы, чего мне не победить? Проблема в том, что не хватает энергии. Вот, допустим, почему я болею? Потому что не хватает энергии. Нет, Олег Геннадьевич, ты болеешь, потому что тебе надо гормон вколоть вот этот. Или вот эту пищевую добавку сожрать. Или сустав заменить, понимаешь? Потому что организм, он не может правильно работать, ему надо помогать все время. И вот это мышление означает дубизм. Потому что организм может сам работать правильно. Он может себя восстанавливать даже в пожилом возрасте. Понимаете? Может себя восстанавливать, ему не хватает энергии. И чистоты, поэтому очищение организма нужно и наполнение энергией. Аскезы очищают организм, природа дает энергию. Все. А дальше все самовосстановится. Если у тебя нет детей, бесплодие, значит, тебе не хватает энергии. Больше нет проблем никаких. Если у тебя геморрой вылез, значит, не хватает энергии, чтобы его засунуть назад. Если энергия появилась, он сам прям... И все. Нет, серьезно я говорю. Ты можешь, конечно, его там пальцем засовывать, но это не поможет. Если в организме энергии не хватает, он опять тык, и назад вылезет. Когда энергии хватает, он с удовольствием все восстанавливает организм. Понятно? Так работает организм. Если вас врачи испугали, говорите, все как бы... Ну, допустим, бабушка приходит к врачу, 80 лет, говорит, сынок, что-то я не мочусь. Он говорит, бабушка, а сколько лет вам? 80. Все, кончилась моча, все, бабушка. Моча кончилась, потому что нет энергии. Нужно, чем старше человек, тем больше нужно совершать вот эти аскезы, чтобы была энергия. 80 лет нужно уже 4 часа в день тратить на здоровье, чтобы была энергия жить дальше. Не тратишь, значит, не будет энергии. Не можешь ходить длительно, нет сил стоять неподвижно, значит, умирай. Смерть означает, что человек не может себя заставить побеждать судьбу. Все. Итак, что такое природа? Вот, допустим, солнце. Это божественная энергия, которая дает человеку хороший иммунитет. Она сжигает злокачественные опухоли. Она дает пищеварение человеку. Она дает усвоение веществ. Она дает радость человеку. Она дает чувство собственного достоинства. Эта энергия солнца преодолевает трудности. Солнце энергии. Радость, любовь, красота. Это энергия солнца. Девушка краса, красна девица, красна, что значит красна? Значит солнечная, красавица, солнечная. На санскрите лал, лал означает любимый, красный цвет, лал, красный цвет, любимый и солнечный. Ра, древнее русское слово, ра означает солнце. Дасть. Радость дарить солнце. Дасть не значит давать. Дасть, дать, дасть. Радость дарить солнце. Рада значит красивая девушка, дарющая солнце. Сударыня. Что значит сударыня? Это санскритское слово. Сундари. Переводится. Красивая. Сударыня, барыня. Красивая барыня. И так далее. Итак, солнце. У нас надо объявление сделать, да? То у моей жены есть подружка здесь. Моя жена иногда приезжает сюда, в Минск, читать лекции. Женщинам только. У нас с мужчинами вообще не общается, только с женщинами. И одного хватает. Я не разрешаю. Я не ревнивый? Да вы что? Да нет, это у меня жена не разрешает мне с женщинами общаться. А я вообще, я как бы нормально отношусь к этому. Вы ошибаетесь. Чуть-чуть, да. Разок. Я в WhatsApp увидел одно, мне написала одно сообщение, одна девушка. Я говорю, смотри, какая мудрая, какие правильные вещи пишет. Ну, совсем некрасивая. Она посмотрела на меня и говорит, ты что смотришь, красивая, некрасивая? Это что, твое дело, что ли? Ты что, разглядываешь женщин? Красивая, некрасивая. Вот, говорит, смотри. На всю жизнь хватит тебе смотреть. Красиво, некрасиво. Я когда жену встречаю, я говорю, показываю. Она смеется. Мы с ней так общаемся, жестами. Я говорю, Итак, у моей жены есть подружка. И она проводит женские встречи. Она очень такая хорошая девушка и красивая. Это я зря сказал, конечно. Вот. Итак, семинар Светланы Крайко «Твой путь к счастью» для женщин. Билеты 25 рублей. Ну, остальное все узнаете 30 мая, 16:00, переулок Северный, 15, Pro Life. Так называется, Pro Life. Вот такие рекламки на выходе, и все, и девичник, там ограниченное количество, 50 человек. Надо немедленно записаться, иначе и не попадете. Все. Вот, теперь дальше. Действие браслетов, которые вы носите, 24 часа. Ну, то есть 24 часа ношения. Их можно не выбрасывать, одевать завтра тоже. Смесь для браслетов можно приобрести в холле. Инструкция смеси также в холле. Вы рыжиковое масло купили или нет? Я не понял. Рыжиковое масло плюс куркума — это свидание коронавирус, понимаете? Я вам серьезно говорю. Я вчера, вы меня заразили вчера, я сегодня утром почувствовал прошение в носу и в горле. И так часто бывает, я же лекции читаю. И я взял рыжиковое масло с куркумой, помазал себе нос, пососал во рту и два раза так сделал, все, до свидания. Найдете в интернет, забейте рыжиковое масло, Минск. Доставка на дом. Ноги на стол. И все, и там вам скажут, где ноги на стол, можно ничего не делать, просто заплатили и вам привезут. Приглашаем всех женских, женский клуб Сатва Леди. Один раз в месяц проходят женские встречи. Это опять подружка жены пишет. Ежедневное общение в группе, если вам это откликнется в сердце, и вы еще такое, ищете такое общение, обращайтесь к организаторам клуба Светлане Крайко. А Светлана здесь вообще, нет? Где она? Светлана. Ну вставай, вот она, красавица наша. Все, жене не говорите. Они все, это, лекцию, ведушку снимают и жене отправляют, все, что я говорю. Она потом мне это, пистоны ставит. Все. Так, объявление все сделал. Ладно. На чем я остановился? На природе, да? Солнце. Поняли, да, какие энергии? То есть солнце, с закрытыми глазами на солнце можно смотреть, вот так стоять. Особенно, когда в воде человек стоит, в теплой, да, на солнце смотрит с закрытыми глазами. Сильно вода плюс солнце сочетаются, две энергии человек получает сразу. Одновременно супер работает. Дальше, энергия воды. Энергия воды. У нас нет солнца, да? Понимаете, солнце человек получает не обязательно, если он его видит. Эта энергия приходит через радость в целом. Если человек всем радуется, то он получает солнце. Даже если он на севере живет, может быть солнечным человеком. Потому что есть грубая энергия солнца, это когда кожу обжигает, это грубая энергия солнца. А есть тонкая энергия солнца, невидимая. Тонкая энергия солнца, когда человек радуется энергии природе, вообще радуется, он получает солнце. Вот девушка, когда солнце получает, что она первая, что получает в жизни? Вот если девушка радуется всем, она первая, что получает в жизни? Красоту. Особенно, если она радуется природе, она становится красивой. А дальше она начинает влиять на мужчин уже. Влиятельной становится. Thank you. видите, все ждут, когда приедут. А она смотрит на маки и тюльпаны. Она получает энергию солнца, потому что она переключила переключатель. И она получает красоту в результате. Набралась красоты, дальше что? Чувство собственного достоинства тоже солнце дает. Чувствует себя красивой девушкой она, достойной, красивой, потому что солнечная. Красавица, солнечная девушка.
Смотри, хотел тебя привести, тебя красавец, и под тебе здоровье горное не справится. И все друзья порой, как поборот он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки не красавец, это зависть, она по Богу не присутствует, я опасность. Все гордый вид хранит, и красотой моя, они ведь рядом, но ей сразу не дойти, и сразу не дойти.
Гордый вид храня, и красотой маня. Означает энергии солнца. Вот если нет энергии солнца, гордый вид не сможешь хранить, и красотой не сможешь манить. А чтобы энергия солнца пришла, надо длительное движение на солнце совершать. Солнце есть, мозгов нет. Сейчас я песню поставлю. Поймете, что и солнце есть. Я для шутки так говорю, не то, что я, понимаете? Солнце. Я говорю, а солнце есть две энергии солнца. Есть энергия солнечного света, а есть энергия теджас называется, тонкая энергия солнца. Она в радости находится, а не в свете. Идешь, радуешься всем, получаешь энергию солнца. Не радуешься, не получаешь. Вот и выбирай. Энергия солнца у мужчины означает успех, означает чувство собственного достоинства, сила мужская. Ответственность, энергия солнца, способность преодолевать трудности, а именно радоваться тому, что тебе тяжело, не печалиться. Энергия солнца, иммунитет, энергия солнца. победа над коронавирусом, энергия Солнца. Все остальные энергии природы будем разбирать завтра. Будем завтра также разбирать молитву. И вообще вот эту технику победы над судьбой. Вот как это все делать? Что делать с жизнью со своей? Как разобраться, что делать? Завтра будем подробно со всем разбираться. Какие вопросы? Беговая дорожка, иногда, вот, допустим, женщины часто боятся на улице бегать, собаки, пьяные, там еще что-то, демонстрации. Вот. Женщина может бегать, или мужчина может бегать на беговой дорожке, человек. Но выходить после этого на свежий воздух и быть там хотя бы 10-15 минут, чтобы все всосалось. Потому что цель бега – это получить энергию природы. Если ты не получаешь энергию природы, все это коту под хвост. Ну, то есть нужно контакт с природой. Лучше всего беговую дорожку поставить себе на балкон. Вообще на природе бегаешь, и никто тебя не кусает. Да? Все знаете уже, да? Все прослушали?
Здравствуйте, очень вам благодарна. Прямо вылечили мне душу. А сейчас такое время, как бы рассталась вроде бы со своим молодым человеком, но с его стороны точек не было, я тут страдаю, пью валерьянки. И вы вот сказали, я на самом деле очень сильно полюбила человека, и в последнее время у меня такое счастье было прям через чур, что я напориста там уже и про детей, и я прям, можно сказать, погубила. Я вижу, он так, ну вот как вы сегодня сказали, я туда, но он обратно. И что-то раз, и вот испарился, и, ну, не знаю, пережала. Вот. И сейчас такой момент, я прям чувствую эту судьбу, да, кольцо первое, что я наконец-то, я чувствовала какое-то предательство, обиду, что как-то со мной, я вся к нему.
Спокойствие в сердце появилось?
Да. И мне прям захотелось...
Общаться начали?
И позвонить. Нет, еще, вот это только сейчас на лекции произошло. И позвоните, написать, но опять появляется страх.
А что он свалил-то?
Я не знаю. Ну вот, наверное, я переезжала. Не знаю.
Ну а что он сказал, ну, бы хотя бы?
Ну да, вот ничего не сказал.
Ну а что тогда за ним бегать-то? Он тупой.
Вот, я сижу, думаю, сейчас я...
Ну и нормальный мужик, он хотя бы должен сказать, что он свалил-то.
Сейчас опять я ему позвоню, опять скажу...
Опять то же самое, понимаете?
И опять я буду...
Мужик должен созреть.
Ему как бы 40 лет, у него не было...
Ну, 40 лет, и когда он большой, это не значит, что у него все выросло. Это не значит, что он созрел.
А я... Я так полюбила за много лет. За ребенка 12 лет, но я давно в разводе, у меня муж сказал, больше...
Мужчина созрел означает... Ведет себя ответственно. Mm-hmm. Если не ведет себя ответственно, значит, не надо. Не надо, значит, бегать за ним. Он как бы опять прибежит, опять побудет и свалит. Mm-hmm. Потому что у него нет возможности жить рядом с женщиной, нет ответственности. Ответственность — это главная сила мужчины. Если он неадекватно себя ведет, нет гарантий никаких, значит, он всегда таким будет, он незрелый человек.
А я вот хожу и думаю, что я больше так никогда никого не полюблю, мне так все не будет нравиться, и я на всю жизнь буду одна. Ну, действительно, мне за много лет первый мужчина, от которого я хотела детей, с которым я хотела быть вместе, быть верной, наконец-то, и никуда не смотреть, наверное.
Ну все, да, все, как бы.
Я попала, да, то есть я понимаю, что я влюбилась.
Все, ну все, все, как бы. Осеннее пальто можно не покупать.
Я вот хотела вас спросить, я жду, позвонить и сказать все клево. И...
Ну да, давай снова, давай, а потом пять свалит.
От моего напорства.
А потом пять свалит, и так все время.
Ну да, наверное.
Потому что он не созрел.
А как вот понять, что это сделал?
Ну, как понять? Ну как понять? Ну свалил, ничего не сказал.
Так я тоже думаю, что я глупая, что мы уже начали жить, я там уже вела, тебя как жена, и готовишь, и все делаешь. А с его стороны я понимаю, что вроде бы ничего такого не было. Ну то есть я все делала.
Ну,
я сама приезжала,
Ну, значит, не созрел. Мужчина должен добиваться, должен как-то серьезно себя вести. Ну, хотя бы чуть-чуть. Значит, уже какой-то...
Я не буду занят, спасибо.
Раз пошла я за водой, увязался черт за мной. Думала мужчина, чувствовала чертовщина. Плюнула на плешему и послала к лешему. Мужчина должен добиваться, давать какие-то гарантии. Он должен вести себя серьезно, ответственно. Если он уходит, должен сказать почему. Это значит, что он созрел. А если он как бы... Помочь созреть мужчине? Может, лет 10 как бы надо понадобиться, как бы. Ну, он может созреть через 10 лет, через 20. Может, у него 60 только он созреет к 60 годам, кто его знает. Настоящим мужиком станет. Что, будешь ждать 20 лет? Ходить руками, есть эллипсоид, допустим, ручной, и пошла. Ну, если обездвиженный человек, есть специальные ты движешься руками, прилагаешь усилия, у тебя очищаются каналы. У меня один знакомый, он обездвиженный от инсульта, и он лежит уже 4 года там. Врачи заботятся о нем, а у него только кисть двигается. И он говорит, мне что, всю жизнь так лежать? Что мне делать-то? Я хочу жить. Я говорю, надо брать экспандер и 4 часа 20 минут вот так вот научиться двигать кистью. После этого у тебя дальше зашевелится больше, 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 больше. Потом рукой будешь так долго двигать. Так Никуль восстановился. Все знают это. Ну, то есть движение жизни. Хочешь жить, двигайся. Не хочешь, умирай. Энергию времени завтра будем говорить. Вы такие активные, все вынимаете руки, я не успеваю. Все сели прямо уже 9 часов вечера. Вам вчера конфетки понравились? Хорошо. Сегодня цветочки у нас будут. Так, желаем всем счастья. Все сосредоточились. А вчера желаем всем счастья почувствовали, да, вот это успокоение, победа над собой. Слушаем сильно те, кто молится. Там в радиорубке просьба мой голос не уменьшать, я хороший. Это «Отче наш» называется молитва на арамейском языке. Это вот отец Серафим поет. Со своим хором. Хорошая, да, молитва? Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. желаю всем счастья. Я 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 желаю счастья. Я желаю всем 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 счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, успехов, любви, всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы терпите меня уже 2 дня. Спасибо вам большое. Девочки тоже маленькие, девочки, смотрите, слушают лекцию. Замечательно, да?